Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 5 декабря. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Буткин здесь. Доброе утро всем.
8 часов 6 минут. Слушайте, мы только что узнали. Козел Тимур в Приморье завтракает только в присутствии тигра Амура. Ну, все же следят, безусловно, за судьбой козла Тимура. Я вчера у кого-то в социальных сетях видел, что якобы козла съели.
Но не Амур.
Нет, якобы Амур. Якобы дело дошло до такого, что он все-таки...
Это просто вбросы желтые, чтобы обсуждали, да?
На самом деле все-таки нет. Козел жив, они живут с тигром по-прежнему. Вот, например, как об этом пишет агентство России сегодня. Козел Тимур в Приморье уже несколько ночей подряд, ночующий возле ночного вольера своего друга тигра Амура, начинает есть только когда хищника выпускают в общий парк. Слушайте, мне кажется, что этот директор сафари-парка Дмитрий Месяцев на самом деле что-то придумывает про это.
И он прочувствовал, что жила тут есть какая-то определенная.
Ну, конечно.
И каждый день у него... новости. Ну,
за
а
время совместного
нет?
проживания двух зверей тигра периодически кормят живой пищей, и он не пытается напасть на козла.
Ты знаешь, новогодние в конце года всегда разные рейтинги, разные персонажи обсуждают, кто там самый красивый, самый умный, самый там политичный, и политиков, и звезд. И вот я думаю, что главные места будут отданы как раз тигру и, в общем, козлу и тигру.
Ну, в любом случае, мы... точно можем знать, что там происходит, только если придем в этот сафари-парк. Но даже если мы это сделаем, получится, что мы идем на поводу у директора сафари-парка Дмитрия Мезенцева, который, может быть, это все придумал, может быть, там на самом деле все это происходит, но теперь действительно об этом владивостокском сафари-парке говорится так много, что не прийти туда, ну, как мне кажется, просто невозможно. Прямой эфир у нас, смс-портал +7 925 48 94 8, телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю говорит МСК.
Кстати, разрешили выгуливать тигров, львов и леопардов, раз уж мы с тигров начали. Ну, подожди, разрешат
подожди,
со следующего года.
Где?
В Москве. Будут разработаны правила выгула экзотических хищных животных.
Значит, то есть, если у
то
меня есть
можно
есть
привести
тигр...
вообще, в принципе, директору сафари-парка можно привести и с козлом прогуляться, и с тигром по Москве и собрать еще больше лайков.
Нет, еще раз. Значит, у меня может быть тигр.
Может быть.
И я. Подожди, по-другому. Вот у меня нет тигра, и я выхожу во двор, а там соседка с тигром, а другая с леопардом.
Да.
Вот так, что ли? Давайте об этом чуть позже поговорим.
Давай,
это, правда,
тем более
интересно.
Есть повод, конечно.
Да, потому что разные, видимо, питомцы домашние бывают, если вот теперь уже дело идет до определенных законопроектов, согласно которым с тиграми и леопардами как-то можно гулять, сразу начинается много вопросов. То есть до сегодняшнего дня они что, совсем не гуляют, что ли? Или на балконе как-то?
Вот и накопились случаи, когда много гуляют с такими животными, или, например, просто животные экзотические попадаются на улицах Москвы и их спасают, и поэтому решили законодательно сделать что-то в этой сфере, ну чтобы упростить выгул или разрешить территорию, где гулять. Всё.
Так, коротко для тех, кто есть сейчас за рулем, Москва свободна совершенно, 0 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. Если какие-то проблемы видны из окна вашего автомобиля, вы нам пишите на смс-портал +7 925 48 94 8, мы будем посматривать на карту пробок Яндекса. Вот мы видим уже одну пробку, по поводу которой хотелось бы отдельно сказать. Значит, что-то произошло в районе Восточного Измайлова на внутреннем КАТ. Но Яндекс показывает, что это какая-то авария, но в любом случае вы должны понимать, что в Гальянове еще затрудняется Яндекс, и вот так вот до места аварии, то есть через шоссе энтузиастов, уже сейчас в эти минуты стоит пробка. Еще небольшие сложности возникают при движении по шоссе энтузиастов в Балашихе. Причем и в ту, и в другую сторону. На это тоже обращайте внимание, закладывайте там по паре тройки.
Еще интересно, Яндекс делает прогноз, пишет, что до 13 часов дороги свободны, 0 баллов, а после 13 будет, наверное, что-то похуже.
После 13 москвичи просыпаются.
В субботу, наверное,
да,
после пятницы-то.
Да.
Понятно. И о погоде тогда коротко скажем. Сейчас +2 и дождь. И дождь обещает нам целый день. Днем +4, вечером +4, плюсовая температура, снег и серостать, готовьтесь.
Да, это точно. Вот я должен вас подготовить. Если вы не выходили на улицу, вы должны понимать, когда вы туда выйдете, вы в какой-то момент не сможете понять, вот чего такое, потому что, ну, мы же понимаем, что... Какое сегодня число?
Сегодня 5-е.
5 декабря.
Правда, да.
Мы выходим на улицу, а там какое-то другое, какого-то другого месяца. Вот вы должны быть готовы к тому, что там осенний дождь.
Такое ощущение, что взяли тот снег, который лежит, просто перевернули все с ног на голову, этот снег растопили и полили им у нас с вами.
Все. Итак, все, начинаем. 8.11, сегодня суббота, 5 декабря. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Подъем», короткий перерыв и поехали.
«Говорит Москва».
Так, значит, Юрий далеко звучит, Екатерина близко.
Это как?
Об этом надо подумать как-то. То есть кто-то из нас далеко?
Нет, мы в одном месте находимся.
Раз, два, три. Я так поближе буду? Сейчас я поближе. Екатерина подальше? Екатерина подальше. Так.
Так, все.
Так, все, все,
начинаем.
Так, смотрите, значит, в Государственную Думу внесли законопроект об ответственности чиновникам за самопиар. Чиновники в субъектах России, я по Интерфаксу читаю, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если тратят бюджетные деньги на самопиар. Соответствующий проект законопроекта внесли в Государственную Думу представители 4 парламентских фракций. Это как бы намекает нам на то, что этот закон и примут.
Угу. Ну, если такая поддержка сильна, смотри, предусматривает этот документ, что органы госвласти, субъекты России не вправе осуществлять расходы на информирование о своей деятельности, за исключением случаев, связанных с оказанием госуслуг и случаев, прямо установленных федеральным законодательством. Ну, все очень умно написано в пояснительной записке. Устанавливаются санкции за незаконное расходование бюджетных денег на саморекламу и предполагается штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. А если деяние совершено в особо крупном размере, а вот это интересно, как они будут определять размер, штраф может составить от 200 тысяч.
То есть чиновника показали
рублей
по телевизору крупным планом. Это крупный размер.
А.
На общем плане, если показали среди других, это так.
Самопиар в крупном размере, самопиар в меньшем размере. Да. От этого будет зависеть штраф. 300 или 500 тысяч рублей.
Ну, мы хотели бы услышать пиар-специалистов, которые бы отделили нам появление чиновников. Ну, чиновник же работает, да,
просто,
я так понимаю.
Да, но каждый законопроект, с которым он выступает, многие могут говорить, это самопиар. Он это предлагает только для того, чтобы о нем говорили. Он это предлагает, чтобы пропиариться.
Нет,
а если он предлагает реально какое-то
нет,
дело.
Ну, стоп. Допустим, Собянин поехал открывать очередную дорогу.
Да.
Это его работа.
Ну.
Или мэр города, когда дорога какая-то очередная построена, или новая школа построена, он не имеет права туда приехать? Или он имеет право туда приехать, а журналист не может рассказать об этом?
А некоторые, ты прав, могут подумать, что это самопиар Собянина.
Вот именно.
Тогда кто должен определять,
вот,
пиар это или нет?
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно через сайт, можно через твиттер писать. Пиар специалисты прежде всего, может быть, нам чиновники позвонят, которые расскажут, как они обходятся без того, чтобы рассказывать о том, что они, собственно, делают. Но, с другой стороны, ведь это чем чревато? В какой-то момент ты, как журналист, будешь обращаться к чиновнику, а он, с одной стороны, должен тебе ответить. Но ты же журналист, тебе же хочется прямой речи. Ты же не хочешь читать его официальный ответ, написанный на бумаге. А чиновник тебе будет говорить, я тебе обязан ответить, я тебе ответил.
Ну или посещение.
А отвечать, что называется, вербально, я тебе не могу, потому что меня же обвинят в самопиаре,
да,
уголовная ответственность.
Но не забывай, что законопроект предполагает как раз трату бюджетных денег на самопиар. И действительно, если чиновник посещает, например, какую-то больницу, например, приют для бездомных, с одной стороны, это да, он, наверное,
для
за
того,
бюджетные
что...
деньги туда едет.
Конечно.
И то его есть... обслуживают за бюджетные
казалось
деньги.
Бы, казалось бы, в первый момент можно подумать, что вот если чиновник заплатил за то, что о нем рассказывают, тогда, конечно, его надо будет...
Ну как-то... или сам взял такси, заплатил за то, чтобы доехать...
Нет. Журналистам, к примеру, заплатил, или там вот это все организовал. Тогда, мол,
ой,
дескать...
это рекламная кампания тогда получается официальная,
ну,
это
может,
все документы.
Может быть, об этом идет речь, но нет, смотрите, если мы говорим о трате бюджетных денег, то ведь само появление чиновника на этом месте, это трата бюджетных денег, он туда ехал. Вот ведь какая штука. 7373948.
Служебное время.
Тем более.
Не выходной же после рабочего дня.
7373948, телефон прямого эфира. Как самопиар отличить от того, что человек работает вообще-то? Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро, Юрий, Екатерина. Я думаю, что здесь речь идет о контрактах, о тендерах многочисленных, в последнее время появляются, на тему, скажем, формирования положительного образа там исполнительных органов власти, там области или республики такой-то, то есть на это тратятся большие деньги. вот, производит какая-то рекламная кампания именно, то есть не в рамках открытия.
Хорошо, больниц, смотрите, смотрите, допустим, это так, но с этого момента я как чиновник начинаю это называть тендером на информирование о работе государственной власти. А чего такого? Где тут самый пиар?
Информирование — это другое. Информирование производится через пресс-службы, через управление информацией. А здесь идет речь о контрактах с какими-то рекламными компаниями, которые занимаются продвижением
региона. Не этого же конкретного человека. Ведь руководитель региона может тратить деньги на то, чтобы улучшить имидж региона. Допустим, для инвесторов это дополнительная информация, чтобы деньги пришли в регион. Почему он не может вот такие цели преследовать? Где само пиар?
Ну, вот этот момент, о котором вы говорите, надо отличать от сам пиара, потому что речь идет о имидже региона. Вот. Но есть очень много тендеров именно на формирование положительного образа, например, администрации президента, администрации там, губернатора.
Нет. Формирование положительного образа региона. Я думаю, что вы не найдете ни одного документа, в котором будет сказано именно формирование положительного имиджа администрации. Нет, конечно. Там будет сказано про регион. И вот тут как раз и возникает вопрос.
И кому доверим отличать? Скажите, пожалуйста, кому доверим отличать и искать
я думаю,
самый пиар?
Антимонопольная служба, которая занимается спорами в области рекламы, в области конкуренции. Вот, поэтому, скорее всего, это будут они.
Я понял, спасибо. Вот 109-й тоже пишет. Часто фильмы снимают про губернаторов и мэров за государственный счет. Но вот смотрите, я-то как раз и обращаю ваше внимание. Наверняка, если уж мы заговорили о документах, наверняка там в документах написано, что это фильм не про губернатора, а фильм про регион.
Или про руководителя региона, не конкретного
и вот,
человека.
И вот тут возникает вопрос, и именно таких специалистов хотелось бы услышать, которые бы нам объяснили, вот в какой момент фильм про регион становится фильмом про губернатора. Когда губернатор там однажды появляется и говорит, наш регион лучший регион. Ну вот что-нибудь такое. Или когда, например, губернатор там появляется раза три, он сначала говорит, наш регион лучший регион. Потом еще где-то в середине фильма появляется и говорит, в нашем регионе есть такие штучки. И где-то в третий раз в финале фильма говорит, и вот если вы приедете в наш регион, то там Светлана Сергеевна, наша знаменитая, вас встретит. Ну и так далее. Вот это уже пиар губернатора.
Но это же для региона. Ну, хотя, да, может быть, воспринят такой фрагмент, как пиар. Как специалисты, объясните нам.
То есть приглашает губернатор в свой регион, а ему на тебе уголовную ответственность за самый пиар. Вот же какая штука, 7373948, код города 495. Ну, кто-то может объяснить, в какой момент самый пиар заканчивается, или наоборот, в какой момент самый пиар губернатора начинается? Когда появляются фильмы про регион, когда появляются статьи про регион, когда у него начинают брать интервью для того, чтобы рассказать о том, что там и где происходит.
Смотри, в законопроекте, это вообще не вправе осуществлять расходы на информирование о своей деятельности.
Ну, вот, слушаем вас, здравствуйте. То есть бесплатно только можно рассказывать про губернатора. Кино про регион уже не снимешь. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня такой вопрос, а вот кто внес этот закон на рассмотрение?
Не ЛДПР? Все фракции, все четыре.
Все фракции. Ну, это уже самопиар идет с их стороны, это однозначно.
Ну, вот как вы... Давайте тогда с вами попытаемся разобраться. Вот вы говорите, это самопиар с их стороны. В Государственной Думе четыре фракции. Что за самопиар, если все в этом участвуют?
А вы знаете, мне кажется, какие бы фракции ни были, все равно они друг за друга горой, понимаете?
Нет, тогда получается... Вот опять же, понимаете, мы как раз попадаем в эту ситуацию тупика. Тогда получается, что это не самый пиар, а это пиар Государственной Думы.
Да, наверное, так.
Но если это так, это разве плохо? Про Государственную Думу надо рассказывать, надо формировать положительный образ законодательного органа, нет?
Ну, здесь я согласен с вами. Ну, понимаете, у них в последнее время столько всего выходит на гора. Вот это как раз происходит в самом пиар.
Но тогда, понимаете, тогда я поворачиваю эту историю. Ведь вам явно это не нравится, правда?
Да.
Но тогда, тогда получается, что самый пиар — это такая штука, от которой только хуже.
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
А потом еще мы им и уголовную ответственность. Ну, понятно, спасибо. 7-3-7-3-94-8.
Смотри, неожиданный поворот от 109-го. Если фильм снимает про губернаторов и мэров за госсчет, то его семья не должна там появляться. Потому что семья указывает конкретно на личность, на определенного человека. А если вот он предстает один, тогда он выступает как представитель государственной власти.
Тогда мне непонятна активность депутатов Государственной Думы. Мне кажется, все-таки вот его семья, чтобы вот до такой степени, ну, мне кажется...
Нет, ну, разве в фильмах не показывают? Мне кажется, я видела пару раз.
Нет,
не знаю,
может быть, вот именно, что пару раз, может, и я видел. Но говорить о том, что это прямо массовая проблема и требует внимания всех четырех фракций Государственной Думы, отдельного законопроекта и так далее... Ну, мне кажется, это преувеличение.
А если пресс-конференция, естественно, на бюджетные деньги, пришел журналист, и он решил задать вопрос личного характера, тогда, получается, человек, чиновник, ответить на него не может, потому что на бюджетные деньги он будет рассказывать о себе, таким образом информировать о себе, о своей деятельности, отличной от работы.
Нет,
за бюджетные деньги.
Какая-то сложная история, на самом деле. Конечно, надо искать депутатов Государственной Думы, но все-таки, может быть, кто-то из наших слушателей объяснит, в чем разница между информированием о деятельности региона, следовательной информации о деятельности администрации региона и самопиаром чиновника. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я могу привести пример вот такого самопиара.
Так.
Значит, в одном подмосковном городе недавно были щиты при дорогах, увешаны объявлениями, ну, поздравлениями женщин с 8 марта. Я мэр города такой-то, города такого-то, фамилия такой-то, поздравляю вас с 8 марта.
Вот это важно, да.
А вот приходит же и от мэра всегда на праздники письма счастья. Мне почтовый ящик кидает.
Давайте тогда...
Да, и, наверное, с его подписью.
Вот, сам пиар.
Пенсионеров поздравляю.
Подождите. Стоп. Давайте тогда попытаемся разобраться. То есть, если был бы вот такой рекламный щит, на котором написано «Мэрия такого-то города поздравляет женщин», то это было бы уже
и просто цветы, без фотографии человека.
Ну нет, это было бы нормально, наверное. А там персонально.
Нет, слушайте, ну то есть мы же с вами тоже...
Но он же представляет
власть. Мы же тоже понимаем, что если написано «Мэрия поздравляет женщин», что думает женщина, когда видит это? Первым делом она думает о мэре. Ну никуда от этого не денешься.
Грань-то тонкая.
Спасибо.
Нет, ну правда, Юр, приходит же сообщение с поздравлениями с 8 марта. А вот,
но это тоже деятельность администрации. Для того, чтобы... Ну, то есть государство должно...
Ко дню победы.
Правильно.
Личная подпись мэра.
Нет, так вот я и говорю, но это тоже
за бюджетные деньги.
Администрация. Администрация должна думать о гражданине. О женщине в женский праздник, о ветеране в праздник в День Победы. И только что на конкретном примере я привел этот пример специально для того, чтобы показать, ну хорошо, мы убираем личную подпись мэра. Но там все равно должно быть написано, кто это написал.
Ну, некрасиво будет, согласись, если мэрия поздравляет с 8 марта.
Я не знаю, красиво или некрасиво, но в любом случае за этой подписью всегда скрывается конкретный человек.
Да.
И это будет тот же самый пиар.
Потому что все равно все документы подписывает конкретный человек.
Ну, мы же понимаем, кто руководит мэрией. Если подписана мэрия Москвы, значит, Собянин. 7373948, телефон прямого эфира. Дослушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Да-да.
Алло, доброе утро, здравствуйте. Андрей из Бирюлево Товарное. В общем, услышал вашу тему по поводу самопиаров. И вообще-то, мне, знаете, вспоминается фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», где Нонна Мордюкова приходит в гости к Никулину. А вы где были? Говорит, в Марселе. Да, а вот вам подарок, да, открывает. Кнопочку как-то нажмите, а тут черт, это самый, с табакерки. Ну, как наш губернатор.
Не понял я вас.
Ну, это, понимаете, как вам сказать, это ассоциации мои.
Не-не, это я понимаю, но я вот эту ассоциацию как раз и не понял. То есть, как только он неуместно появляется...
Ну, совершенно верно.
А как вот это определить, где неуместно, а где уместно? Вот это поздравление к 8 марта, это неуместно?
Ну, вы знаете, это, по-моему, мне кажется, какой-то пиар, чтобы лишние себе какие-то очки заработать.
Ну, то есть, вот вы и говорите, что вот подобного рода траты надо рассматривать как неуместные и, возможно, самопиар.
Да.
Даже если его имени и фамилии там не будет?
Ну, там, если уже будет сказано, что от кого-то там.
Нет, понятно. Ну от мэрии.
Ну, от мэрии. Ну, значит, мэрия себе хочет какие-то там очки заработать.
Мэрия все. Хочет вместе с секретарями и всеми сотрудниками, те, кто работает.
Всем уголовная
работники мэрии.
Ну, получается,
или, знаешь,
так.
На плакате, я представляю, все сотрудники мэрии должны представить на этом плакате, если они поздравляют.
Не
вот
надо.
Прям все-все-все.
Ну, представляешь, это же...
Да, представляю себе. И вот, представляешь, вот это... все люди, эти десятки людей поздравляют меня.
Вот тогда точно надо будет возвращаться к этому законопроекту, который предлагает четыре фракции Государственной Думы, и вот с уголовной ответственностью как-то разбираться в отношении каждого сотрудника мэрии. Ну, то есть тогда вообще непонятно, зачем эти траты. 7373948. Как отличить пиар от информирования о деятельности? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, если говорить о законности насчет 8 марта, то это нарушает Конституцию вообще Российской Федерации впрямую. Дискриминации по половому признаку мужчин нет.
Слушайте, вы сейчас серьезно это говорите?
А вы что, у нас 400 законов, которые нарушают права мальчиков, стариков и мужчин. Вы о чем? У нас матриархат.
И что? Нет, ну то есть они же действуют.
Это пиар женщин. А на самом деле вот мне, например, на работу прислал Жириновский письмо. Поздравляем вас, работники музея, с Днем музеев.
Так.
Потому что у музея нет даже отопления, потому что денег нет, да. Но вот на письмо деньги нашли. Я посмотрел конверт, 120 рублей.
Нет, ну...
Так Жириновский мог сам заплатить.
Ну, во-вторых, был там скидки.
Ну, вы понимаете.
Нет, не понимаем. А почему Жириновский не мог заплатить?
Там написано Государственная Дума, понятно, что все это есть.
Нет, ну просто его должность наверняка указана.
Это должность
указана.
Его.
Ну, должность, почему такие траты на эту должность идут? Вообще мне нравится, например, поздравляет мэрия или вообще поздравляет.
То есть, короче говоря, все-таки, то есть вот все эти поздравления, это самопиар.
Да, да, да.
Все,
то есть, они должны,
все.
Они должны быть четко обезличены.
Подождите. Нет, ну и то тогда
есть,
при
ЛДПР,
этом...
Подожди, вот давайте, обезличено. ЛДПР поздравляет вас с Днем музеев. Это не обезличено, но мы же понимаем, кто за этим стоит.
Так, но если ЛДПР будет это рассылать, то это за счет партии, а то за счет бюджета. За счет...
Анонимки.
Это ваши догадки, ну на самом деле, ну правда.
Там обратный адрес был.
И что?
И пропечатано машиной Госдумовской.
Нет, что пропечатано машина?
Ну, вот эти цена для почты, там есть машина, которая печатает цену для почты.
А, якобы отправлена через почту
якобы,
Госдумы?
Якобы, а совершенно красным шрифтом такая машина специально стоит в Госдуме, которая не марки клеит, а печатает, сколько
хорошо,
она должна.
Хорошо, значит, я понял.
Тогда
значит...
нужно, смотри, Юр, так. Если персонально, тогда нужно при этом иметь документы, что деньги потратил сам, а не взял из бюджета. И если кто-то там рассылает поздравления, тогда нужно проверять. Если сам потратит на это деньги, то никаких претензий нет.
Мы же говорим как раз о бюджетных тратах, значит, самопиаром мы называем любые поздравления.
Тогда надо доказывать, что эти поздравления на деньги бюджетные сделаны.
Нет, ну это другой вопрос уже тогда, значит...
Ну как только тогда работает,
да.
Вот как раз ответственность.
420-й пишет, не надо, мэрия и мэр кардинально разные вещи. Что-то как-то странная какая-то история. Мэрия и мэр кардинально разные вещи. Ну вот это как-то странно на самом деле. То есть мы говорим мэр, подразумеваем... Мэрия. Мы говорим мэрия, подразумеваем мэрия. Или я чего-то путаю. Отвыкли мы от выборов губернаторов, их же долго назначали. Это Григорий из Питера, Абдулхамид. Деньги надо зарабатывать и не ждать, что они придут. Только вот не очень понятно, какое это отношение имеет к самопиару или к пиару, или к информированию о деятельности. 7373-94... Нет, 8.30 прямо сейчас новости. Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 5 декабря, 8.35, Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь, доброе утро.
Мы продолжаем, суббота, город как-то потихоньку просыпается, уже один балл. Полчаса назад было 0 баллов по Яндексу, теперь уже один балл. Главные проблемы сейчас возникают при движении по Волгоградке. Ну, то есть сначала вот если вы пытаетесь по Волгоградке проехать то место, где пересекается Волгоградка с Волжским бульваром, когда из области в город едете, ну, а потом... Стандартная вот эта проблема в районе метро «Текстильщики». Причем возникает эта проблема при движении в город и по Волгоградке, и по Люблинской улице. Если вы что-то видите на московских улицах, что-то интересное, что происходит в эти минуты, пишите нам на смс-портал +7 925 48 94 8. В любой момент будем рассказывать. Да, еще, судя по Яндексу, какие-то проблемы возникают в Лефортовском тоннеле при движении по внешней части Третьего кольца.
А выходные электрички ходят с увеличенным интервалом? Не знаешь?
Ну как, подожди, наоборот, по идее, должны электрички чаще ходить, потому что, ну, люди же выезжают.
Ну, в метро-то
наоборот...
они ходят с увеличенным интервалом.
Ой, слушайте, я не знаю, на самом деле.
Ну, сейчас
мне всегда
говорить.
Казалось, что в выходные дни электрички ходят, наоборот, чаще, потому что люди чаще едут за пределы города.
Вот в этом я сомневаюсь, но да ладно. Будем говорить про простые электрички и про непростые электрички, по крайней мере, как нам преподносят. Центральная, во-первых, пригородная пассажирская компания объявила дату запуска Малого кольца железной дороги 2 сентября 2016 года. 35 поездов машиностроительного завода серии ЭД-4М500
будут перевозить нас. Вот это и есть главная новость. Потому что про то, что МКЖД поедет в сентябре 2016 года, говорили уже неоднократно.
Ну, это подтвердили
теперь,
еще теперь раз,
подтвердили
хорошо.
Второе число. Но вот тут главная новость в другом. Перевозить пассажиров будут поезда Демиховского машиностроительного завода. Серия ЭД-4М500. Люди, которые в этом разбираются, начинают в этот момент кричать: «АО, нас обманули». Ну, почему нас обманули?
Потому что обещали перевозить в каких поездах?
Потому что говорили, что будут какие-то особенные поезда, какие-то городские электрички, новые, там будет много дверей, почти как в метро и все такое прочее. А то, о чем говорят теперь, это обычные электрички, у которых будет, скажем, из страны две двери.
Ну, извини, все равно их называют современными составами, оборудованными системами микроклимата, креплениями для велосипедов, что немаловажно, точками доступа к Wi-Fi, системами информирования, а также приспособленные эти составы для инвалидов. Но раньше обещали, что будут пассажиров перевозить поезда под названиями «Иволга» и «Ласточка». Говорят, «Иволга» не прошла все испытания, поэтому сейчас ее применить невозможно. А «Ласточка» очень дорогая для закупки и в эксплуатации очень дорогая, поэтому... Нет, не,
в общем,
не «Ласточка» и не «Иволга».
По Малому кольцу железной дороги пойдут модернизированные электрички повышенной комфортности. Комфортность повышенная, но дверей, судя по всему, больше не станет. И как вы к этому относитесь? Вот говорят, что если обычные электрички, ну пусть чуть модернизированные, пойдут по Малому кольцу железной дороги, то это уже, значит, и работать не будет. Ну потому что народу-то много, как мы ожидаем, будет на Малом кольце железной дороги. Это почти метро, а если это почти метро, то в эти электрички будет невозможно сесть. Ну, две двери в каждом вагоне всего.
Невозможно выйти, потому что все будут...
Невозможно выйти. Там тамбуры какие-то или... Вот тоже с этим пока непонятно, но получается, что если это как обычная электричка, это же тамбуры и так далее. Ну, то есть, вот как вам кажется, это действительно большая проблема или все-таки не стоит по этому поводу вот так вот сильно страдать, как это делают люди, которые сильно интересуются судьбой Малого кольца железной дороги? Говорят, вот если электричка, то, конечно, уже дело не пойдет.
7373948. Это телефон прямого эфира. Если звоните нам, набираете код 495, не забывайте про смс-портал +7 925 48 948. Электронная почта info@говоритмосква.ру. В Твиттере по ключевому слову ищите нас, говорит МСК. Видим ваши сообщения.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Юрий. Напарница ваша, Михаил Иванович. Значит,
да, Михаил.
Если вы не разбираетесь в электричестве, то довожу до вашего сведения, что электрички и Малое кольцо, оно будет ходить поверху. То есть не в туннеле и не при определенной температуре, а при атмосферной температуре.
Так.
При -30, которые у нас бывают нередко, 3 двери и без тамбуров. Вы там околеете. Электрички, которые делали вот эти скоростные, например, на Рязанском направлении с 3 дверями, там холодина была. Вот вы представьте себе, вагон, и открываются 3.
То есть
двери
это даже
на
лучше.
Улицу.
Это даже лучше, говорите вы, что вот так решили не делать.
Нет, это не я говорю, это логика подсказывает, элементарная. Как вы можете сохранить тепло в электричке, в электропоезде, если у вас нараспашку будут открываться 3 двери на улицу в 30-градусный мороз?
Скажите,
неужели это так тяжело понять?
Это тяжело понять, потому что, Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, когда последний раз у нас было -30?
-30 в прошлом году, прошлой зимой.
Сколько раз было -30?
Я не могу сказать, а вы что, не помните 37, 5 лет тому назад?
Нет, ну то есть вот 5 лет тому назад такое было. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира.
Просто мы объясним, уточним тогда для наших слушателей. Есть те, кто разбираются, кто рассчитывают воспользоваться Малым кольцом железной дороги уже в сентябре 2016 года, они надеялись, что это будет наземное метро.
То есть наземное метро, это значит... большое количество людей, которые на каждой станции выходят и заходят в поезд.
Да, вот в этом комфорт. А теперь они получают фактически обычные электрички, которые сейчас курсируют по Подмосковью. И это якобы некоторых не устраивает, потому что пассажиры говорят, комфорта меньше, хотели метро. Как-то вот метро, с метро ассоциируется, успею я везде, выйду легче.
Нет, ну, здесь в любом случае, как предполагается, электричка будет ходить по расписанию. Довольно часто говорят, что в час пик интервал будет 6 минут, за пределами часа пик около 15 минут. То есть здесь тоже ты понимаешь, когда придет электричка, села, спланировала. Другой вопрос, что вот теперь говорят, что вот эти вот посадки и высадки, они будут достаточно длительными. Так, 420-й пишет нам, что на ленинградском направлении это разница между выходными и рабочими днями. В выходные электрички не ходят с 11 до 15, а в рабочие дни с 12 до 16. Но это не суть важно. 100-й пишет, выходные электрички ходят чаще только летом, и перерывов не бывает. Вот, собственно, и все. 7373948, телефон прямого эфира. По Малому кольцу железной дороги, как теперь будут... Как теперь говорят, будут ходить обычные электрички, а не какие-то новые, модные и так далее. Будут ходить обычные электрички, правда, модернизированные и повышенной комфортности. Это плохо или хорошо? Или ничего страшного? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей.
Доброе утро.
Ну, в связи с тем, что будет дверей, может, меньше, это, вы знаете, не насильно время посадки-высадки увеличит или уменьшит. Ну, пусть секут на 20 на каждой остановке. Ну что, это немного же.
Ну, то есть не страшно, что обычные
конечно,
электрички...
Нет. Это... В обычных электричках они ездят даже полные, там стоящие полностью места, и все почему-то успевают и зайти, и выйти.
Я понял, спасибо. 7373948.
Если верить Александру Шумскому, это руководитель экспертного проекта «Пробок нет», он говорит, что вот эти поезда, которые сейчас называют современными, которые пустят по Малому кольцу железной дороги, они все-таки отстают. Они устаревшие, а не современные, потому как скорость разгона и замедление сильно отстают от показателей. Показателей для города, показателей, требуемых для электропоездов городского сообщения. То есть есть показатели для за городом, когда поезд едет, электропоезд, и есть показатели для городского. В городе должно быть все быстрее и стремительнее модернизирование.
Теперь по поводу холода. Григорий из Питера пишет, что минус 30 в автобусе холодно, и московское метро полуподземное, там тоже не жарко. Виталий 44-й как раз про метро и пишет, но правда пишет, Михаил Иванович чем-то прав. Есть в метро Русичи мини-составы с двумя вагонами и две двери в вагоне. Если поезд идет поверху, то холодно. Мне кажется, что когда поезд идет поверху в минус 30, ну правда, в любом поезде метро холодно. Там где-нибудь в районе Кутузов, если ехать по голубой ветке, или где у нас еще надземные длительные перегоны есть? Есть в районе Измайловской.
Но не длительные, у нас темно-зеленой ветки
когда
внизу.
Едешь. И где-то там
Автозаводская еще.
Да, на Автозаводской еще
но
есть.
Но там не сильно но длинный.
Скоро
но
все равно,
холодно.
Да,
Все равно холодно, когда особенно открытые окна, никто же за этим не следит.
Никто.
И они часто их открывают для того, чтобы чем дышать.
Свежий воздух, все дела.
Вот именно, да, внутри под землей. И потом это все сказывается, когда дует прямо в лицо, а ты уже распахнул пальто.
Слушаем вас. 7373948. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут. Из Красногорска. Полжизни проездил на электричках в Москву. Вот, не знаю, там Михаил Иванович как-то говорил про это, про холод. У нас там через раз вагоны не отапливались никогда, никаких проблем с этим не было. И в автобусах всегда открывались все двери, это нормально.
Мы же надышим друг на друга, скажите, это не проблема. Там, если сколько, здесь несколько десятков человек в вагоне жмутся, так... Пожалуйста, и без печки раньше ездили в наших машинах, и нормально зимой отогревались.
Ну, слушайте, друзья мои, 21 век. Ну, слушайте, давайте все-таки будем думать о лучшем.
Вы заходите, когда вы же тоже зимой, в минус 30, вы же одеваетесь не по-летнему.
Не по-летнему.
И если там сильно натопить электричку, то там будет такая жара.
Придется раздеваться. Да.
Одежды.
А потом уже приедешь в пункт назначения, уже весь... Пахнешь?
Я понял, но все-таки давайте возвращаться. 7373948. Нам говорят, вот тот же Шумский, насколько я понимаю, пишет, он тоже как бы недоволен тем, что новых электричек не будет.
Да.
А будут обычные, ну, чуть-чуть модернизированные. И, мол, отношение будет как к электричкам. И я посмотрел комментарии.
А какое отношение? То есть электрички...
Заплевать, вот это вот все.
А, в метро у нас сохраняют поезда в свежести.
Да.
А в электричках все...
Ну, разве нет?
А я не знаю, это зависит от этого? То есть к электричкам у нас такое пренебрежительное отношение?
Пусть пустят хоть какие-нибудь электрички 420.
Хоть открытые вагончики заскакивают туда, как детские поезда.
Ждать электричку 3 часа — это нонсенс, но все-таки 420. Истинно ради надо сказать, это же ведь про другие электрички мы говорим. Здесь будет тактовое движение, здесь 3 часа ждать не придется. По Малому кольцу железной дороги электрички будут ходить не реже, чем в 15 минут. Каждый час в час пик, вообще раз в 6 минут обещают, а так 15 минут. 7373948. И все-таки вот эта разница, она есть какая-то принципиальная? Новые модные поезда или обычная электричка? И это статус меняет, это желание меняет, пользоваться этой линией или нет? Слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор. Надо просто вот сделать где двери воздушные электрические пушки. Воздушный. И все, этот вопрос уйдет.
Хорошо, но мы-то все-таки не об этом сейчас говорим. Мы говорим о том...
Все просто хотят поговорить именно о комфорте.
Ну,
это многих волнует.
Андрей пишет, что он уже пользуется комфортом. Спутник,
да.
Рекс из Пушкина до Москвы едет 28 минут, 31 километр преодолевает за полчаса. Там кондиционеры, там отопление, все супер. Но вот, насколько я понимаю, что-то подобное будет...
А
вот...
Виталий 44-й описывает поезда, которые Шумский ругает, говорит, что они несовременные. Я так понимаю, потому что построены в 2011 году. Или все-таки в 2011 году построены, но несовременные. Виталий 44, уточните.
Но я все-таки, насколько понимаю, речь идет именно о том, что тот поезд, который в итоге пойдет по Малому кольцу железной дороги, это не принципиально другой поезд, а примерно такой же, как ходят электрички сейчас из Москвы в ближайшие города.
Да, обычная
электричка. Никто не говорит, что ну, это уж совсем плохо там и так далее. Но просто здесь якобы подход должен быть другой. И народу больше, и движение быстрее. Сможет ли эта электричка так плавно, как нужно ехать? Ну и так далее. 7373948. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут, Подольск. Собственно говоря, с электричками вот есть несколько проблем. Проблема первая, что как бы люди, когда заходят, и им нужно сразу выйти, они толпятся в тамбурах, вот сразу пассажиропоток уменьшается. Вот, и насколько я помню, вот где-то в 80-х годах, вот, по крайней мере, по Курскому направлению ходили электрички с тремя дверями, но от них отказались.
Почему? Ну, то есть, с вашей точки, вы бы поехали, вам-то какие лучше?
Ну, на самом деле, я почти регулярно пользуюсь электричкой, из Подольска в Москву езжу работать, вот. Ну, все время проблема войти в Подольске, и большие проблемы с выходом в Царицыно.
Ну вот,
например, на текстильщиках тоже проблемы выйти.
Примерно об этом и говорят с точки зрения Московской кольцевой железной дороги, что там-то будет сильно большая сменяемость контингента, что называется, и, следовательно, в тамбурах будет все время толчья.
Ну, так и есть, все верно. Ну, вот я еще раз повторю, я вот был маленьким, да, вот в 80-е годы, и, собственно говоря, электрички с тремя дверями были, вот, ну, пусть меня специалисты поправят, там, модель вагонов назовут, но были, ходили. Еще с деревянными лавками, и там холодно было, а сейчас современные электрички, в них даже жарко ездить. То есть там так печки топят, что просто сидеть невозможно.
Вам уже объясняет Виталий 44-й, R22 они назывались, желто-красненькие поезда. В каждом вагоне по три двери было.
Вот, все верно.
Вот видите, как хорошо. Но мы-то сейчас не о том, что было, а о том, что будет.
Да, а будут, смотрите, системы микроклимата, крепления для велосипедов. Туда же нужно успеть велосипед прикрепить, а потом этот велосипед снять, если нужно выйти. А если тебе нужно выйти на следующей остановке, то ты с этим велосипедом будешь около двери.
Ну, в общем, вот вы знаете, в тех отзывах, которые я почитал у людей, которые реально думают о том, когда откроют, что это будет, которые интересуются. Так вот, все эти люди, они как бы сдулись вот в этот момент. Ну, правда. Они все говорят, ну все, теперь нечего мечтать о Малом кольце железной дороги, потому что, ну это не сработает. Это как в свое время монорельс появлялся, все думали, ну вот, все будет хорошо. А потом выяснилось, что это не очень-то и удобно. И люди не стали этим пользоваться, и теперь уже заговорили, вы же слышали, о том, чтобы монорельс вообще снести и вместо него пустить трамвай. 7373948, телефон прямого эфира. Малое кольцо железной дороги теперь будет выглядеть не так, как мы себе фантазировали. Там будут ходить обычные, но чуть-чуть модернизированные электрички. Чем это плохо? Ну вот кроме того, что мы уже, по сути, обсудили, получается, в этот вагон будет трудно зайти и выйти. там, скорее всего, будет всегда толчая из людей, как в обычных электричках. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через сайт, можно писать через Твиттер.
7373948, это телефон прямого эфира. Приглашаем к разговору. 7373948.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, пользователь электричек.
Здравствуйте, Юрий зовут, по поводу электричек.
Да.
Тем новшества, которые привносит, надо людей, которые хоть иногда пользуются этим транспортом. На самом деле очень много моментов, которые могут улучшить. Первое, мое предложение, убрать полностью всех контролеров, турникеты и так далее. И ввести контролеров, и как раньше это было, в поездах с приличными штрафами. И все будет нормально. У нас 40% нет, официально ездит без билетов. На самом деле, гораздо больше.
Понимаете, спасибо. Какая штука?
А какую проблему это решит?
Во-первых, это
непонятно. Это проблема, пропускную проблему. Раз, люди будут ездить спокойно, меньше будет зайцев, и совершенно замечательно будет комфортно в наших
поездах. Понимаете, какая штука? Да. Дело в том, что так уже было, и это отменили ровно потому, что зайцев было много.
Сейчас я вам скажу так, вот про подольское направление говорили, станция Силикатная, специально несколько раз мониторил ситуацию. Так вот, очередь без билетов залезть на вот этот вот пандус, да, чтобы пробраться через эти, там гораздо больше, чем людей, которые стоят в очередь пройти через турникеты.
Но как бы ты
есть
ни было...
фотографии, нет, отправлены на РЖД, это... можно их посмотреть и так далее. Рядом сидят контролеры, которые наблюдают эту картину. Но
это же другая история. Вы же понимаете, что все равно люди, которые покупают в результате билеты, потому что просто не могут пройти из-за наличия турникета, их все равно больше, чем те, кто стоит вот в этой очереди, чтобы залезть на платформу.
А вот интересно, картину кто-нибудь бы заснял, когда проходят контролеры по электричке, да, и в это время поднимается зайцы и убегает, и вагон дальше едет спокойно до станции Старицына, да, о том, о чем говорил предыдущий товарищ.
Но ровно это предлагаете вы.
Да, только отменить все турникеты, отменить все вот эти заграждения и так далее, тогда люди будут свободно проходить. А
и
вот контролерам дать больше полномочий для того, чтобы бороться с этими зайцами.
Чтобы они быстрее бегали, что ли, за зайцами?
Нет, вот девушку, которая подходит к зайцу, а ее просто посылают. Она ничего не может сделать, пока дождется представителя власти, они спокойно совершенно едут 2-3.
Так вы рассказываете о человеческом факторе. Говорите, контролеры спокойно наблюдают эту очередь, так они спокойно будут и не бегать за этими зайцами.
Нет, у них просто, извините, сегодня полномочий нет, оштрафовать, вывести товарища на это и так далее.
Нет, ну, смотрите,
то есть, если отказать контролеру в выплате денег, я могу просто уйти, развернувшись,
практика,
и все, и ничего?
Практика показала, смотрите, вы убираете... Нет, подождите. Практика показала, вы убираете вот эти турникеты, и каждый третий перестает платить. Теперь мы...
Нет, вот вы поймите правильно, если вы в Европе один раз попадетесь контролеру в руки, вы никогда в жизни потом не захотите ездить бесплатно.
А что он
это
сделал?
Это нормальное явление. Хороший штраф. Примерно годовой абонемент на ту же электричество.
Слушай, вот а у нас не штраф не берут? Я не очень...
Нет, конечно. Они подходят и предлагают выйти из вагона. И все. У них нет полномочий даже штраф взять. И не каждый раз с ними идет представитель власти, там, милиционер или кто-то. Идут женщины, сидят, вот, представляете, компания пьяных людей.
Я поняла, вы предлагаете лишить работы этих женщин, а вместо них нанять каких-то больших мужчин.
Уменьшить штат тех, которые сейчас вот на привокзальной площади сидят, да, которые охраняют вот эти турникеты, и увеличить штат контролеров с полномочиями в самих электричках.
Я понял, спасибо. Ну, просто вот, понимаете, как бы, это как одна речка, в которую пытаются войти несколько раз. Но мы уже попробовали это.
Но мне кажется, в некоторых областях он так и происходит, вот по кругу. Сначала одно, эффективность доказываем, убираем, меняем, потом снова по кругу, опять убираем, меняем и так далее.
Когда мы говорим о том, что в других странах какой-то совершенно страшный штраф за безбилетный проезд, практика показывает, что это не так.
Это вроде бы как не страшный, а он неминуем, этот штраф. То есть
да
от него
почему
не
же он неминуемый-то?
А у нас разве не штрафуют? Вот висят штраф без билета, или это старые таблицы, которые не успели снять?
Не знаю, мне кажется, штрафуют. Кого-нибудь штрафовали? 7373948.
Если вы отказываетесь это делать, как с вами поступают? Вот что, вот у меня нет денег с собой, что делать?
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня, кстати, штрафовали, я не купил билет, не успел, да, прыгнул в электричку. Штрафуют все, и идет контролеры всегда с ними, два мужчины обязательно из РЖДской охраны. Закрывает вагон с одной стороны, с другой бегает действительно очень много.
А если вы скажете, что у меня нет денег, вот проверьте карманы, нет у меня денег.
Тогда скажут, выходи, потому что они не имеют права вас как-то там держать, задерживать.
Можно просто выйти и сесть опять зайцем в следующую электричку.
Ну, конечно.
Уже точно знаю, что там не будет контролировать.
Я хотел сказать насчет именно вернуться к городской вот этой электричке. Я даже в городе пользуюсь иногда электричкой, там, например, от Белорусской до рабочего поселка доехать. Ну, иногда просто удобнее, не хочется там где-то переходить. Если будет, просто надо посмотреть схему, будет ли она сейчас актуальна, а то вот действительно, правильно вы про монорельс сказали, как-то он какой-то неудобный. Я один, что ли, раз всего пользовался. Мне не понравилось. И интервалы, когда большие, конечно, привыкаешь в метро очень быстро к хорошему. И кажется, что вот 6 минут уже какое-то бешеное время.
Ну, слушай, совершенно.
Это правда.
В метро по вечерам бывает и больше, чем 6 минут.
Ну да, да, но это уже совсем вечером.
Это уже стоишь, нервничаешь.
И ветка тоже там днем, большие перерывы. И еще вот такое замечание, что действительно, вот сказал правильно мужчина, что в самой переполненной электричке, где вот стоймя все стоят, то есть там плотником, но все равно все выходят. То есть ты выходишь, все равно ты заранее готовишься, подходишь, ну как-то решается эта проблема. Не совсем это беда какая-то.
Проблема решается, просто это долго будет. Представьте себе, если в метро...
Ну как долго? Ну все равно же вы едете, то есть вы за время между станциями, вы всегда подойдете к двери. Я еще не видел, чтобы кто-то остался в электричке.
Никто из роддома беременный не уйдет, и всегда, когда я только училась водить, мне казалось, что на МКАД выехать вообще невозможно, потому что там постоянно едут, и все равно все выезжают, все равно все будет хорошо. Все равно
задуманная проблема.
Нет, но только вы не забывайте о том, что между станциями Малого кольца железной дороги будет небольшое расстояние, и подготовиться вы не успеете.
Сколько минут?
Ну, там минуты полторы-две.
Подождите, но в метро сколько там дверей сейчас вот
там,
в вагоне?
Там, больше где двух. Бы ты ни стоял, все равно рядом с дверью, мне кажется.
Конечно.
Ну, тоже бывает тяжело, все равно подходишь. Ну, как-то решить проблему.
Как-то решиться. Главное, короче, что-нибудь бы ходило по этому Малому кольцу железной
дороги. А мы как-нибудь залезем, как-нибудь войдем и выйдем.
Как-нибудь выйдем, лишь бы оно как-то передвигалось, лишь бы уже запустили. Что касается бешеных штрафов за границей. Вот эти рассказы, которые якобы пойдут контролеры, главное убрать, главное не турникеты убрать, главное как-то сделать так, чтобы у людей в голове было понимание того, что за это надо платить.
Как?
Потому что, ну как-то. Ну, вот как-то так вот сделали там, за границей, что люди платят. Не потому, что контролеры ходят. Контролеры не всегда ходят.
Я вот была в Праге, и мы даже сначала не сориентировались, у нас гида не было, мы не знали, как платить что, и мы ездили попервой бесплатно. Потому что мы думали, что к нам кто-то подойдет, возьмет деньги, куда надо совать.
И никто ведь не подошел.
Нет! И причем нас пугали, что вы заплатите огромные штрафы, а мы ездили... Мы правда хотели... Ну, мы сначала, а потом подумали, а зачем платить, или можно так?
И так многие думают. Но и так многие поступают.
Нет, мы реально боялись контролера.
Но контролер не пришел.
Нет.
Ну вот. Что касается контролеров, смотрите, значит, в Германии, к примеру, штраф за безбилетный проезд в электричке 40 евро. 40 евро.
А там штраф или выходи, как у нас, вот 420-й пишет, или штраф обязательно заплати и выходи к тому же, вот интересно.
В смысле? Нет, ты штраф платишь и за билет платишь. Когда придет контролер.
Но при этом просто нам пишут, что у нас либо ты выходишь, у тебя денег нет, либо штрафуешь и едешь дальше.
Нет, что происходит, если ты скажешь там, что у тебя нет денег, я не знаю.
Угу.
Просто вот...
Заберут ли тебя или просто отпустят?
Да-да-да, это я ничего не знаю. И вот я просто смотрю, в интернете пишут, что, вот, к примеру, если вы в Нью-Йоркской подземке поедете бесплатно, ну вот в смысле
Зайцев, не оплатите, да.
Там $100 штраф, чуть-чуть побольше, чем 40 евро. Но в
любом
случае,
для нас тоже много.
В любом случае надо не забывать, что там разовый билет намного дороже, чем у нас.
Угу.
Поэтому штраф 40 евро это...
А сейчас еще дороже для нас.
Вряд ли намного больше, чем установленный у нас штраф в 1000 рублей. Сейчас 9 часов утра, на очереди новости. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 5 декабря, 9 часов 7 минут. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Буткин здесь, доброе утро.
Мы следим за лентами новостей. И вот смотрите, Росавтодор проводит проверку работы системы «Платон» из-за сложностей, которые возникали в первые дни, и может предъявить концессионеру финансовые претензии. Об этом глава ведомства Роман Старовойт рассказал в ходе видеоконференции с регионами. То есть все-таки какие-то проблемы с системой «Платон» существуют. Во всяком случае, если говорят о том, что «Росавтодор» может предъявить концессионеру финансовые претензии. Но, правда, Старовойт говорит, первые дни работы системы «Платон» испытывала сложности, мы это не скрывали, признаем, нами проводится проверка, и, в общем, за все предусмотрены финансовые санкции. Еще одна новость, то было агентство России сегодня, а теперь новость, которая пришла на ленту агентства «Интерфакс». И вот тут вот удивительная история. Алтайская амазонка скифского времени оказалась мужчиной. Ну, то есть юношей оказалось, да. В 1990 году на плато Укок в горах Алтая, благодаря, нашли, собственно, алтайскую амазонку, а вот теперь журнал сибирского отделения «Наука из первых рук», как пишет «Интерфакс», сообщает нам о том, что благодаря анализу ДНК оказалось, что амазонка юная.
Сначала думали, что были похоронены в могильнике мужчина 45-50 лет и девушка 16-17 лет. Их определяли как супругов, либо как отца и дочь. Но потом выяснили, что это был мужчина и юноша, которые были похоронены вместе.
Теперь смотрите еще, что нам агентство «Урару» рассказывает, что в городе Ноябрьске жители Ямало-Ненецкого, так, по-моему, это правильно говорить, автономного округа, удивились. Как правильно?
Ненецкого.
Да что ты. Да. Так вот, Ямало-Ненецкого автономного округа, люди, они вот не ударению удивляются, они удивляются елке необычной формы.
А елки уже ставят везде, ну, я имею в виду, украшают города различные и торговые центры, не знаю, как дома, кто как поставил или нет. Но вот елка, которая появилась в Ноябрьске, удивила жителей своей формой, потому что она необычная. Есть фотография даже в интернете, она напоминает, я не знаю, клизму, что ли, перевернутую.
На самом деле в информационных сообщениях на этот счет говорят фаллическая форма. Но мы-то не хотели обсуждать, какой формы бывают елки. Мы хотели обсуждать, в принципе, вот это уже какой сегодня?
Сегодня 5 декабря.
5 декабря. Можно ли считать это временем, когда елка должна стоять?
Этот вопрос мы адресуем нашим слушателям. Пока они думают, в какой момент нарядить ее, британская газета ищет самую ужасную рождественскую елку в мире. Daily Mirror ищет самую ужасную. Назвала она 12 собственных претендентов на это звание, призвала читателей делиться собственными вариантами. Есть тоже фотографии в интернете. Там действительно самые ужасные, из проволоки, кривые елки. Может быть, кто-то уже нарядил, и ему кажется, что она ужасная, ваша елка дома, и может похвастаться или, наоборот, пожалеть, что такая елка у вас получилась. Позвоните, расскажите, кто уже нарядил елку, уважаемые те, кто готовится к Новому году. 7373948, телефон прямого эфира.
Пока вы дозваниваетесь, у нас тут еще несколько сообщений вдогонку предыдущему разговору насчет Малого кольца железной дороги. Про нарушителей Евгеша пишет, пока нарушителей не будут на 15 суток отправлять, они будут зайцами ездить, только угроза тюрьмы в России работает. Значит, Емеля пишет, что в каждой электричке уже сейчас есть контролеры. 56-й по поводу за границей пишет, сам в Праге ездил зайцем, когда закончился билет на час, но никакого контролера не видел. 420-му надо, наоборот, контролеров убирать, а турникеты ставить. В общем, но не в этом главное. Главное, что мы узнали сегодня, что Малое кольцо железной дороги будет 2 сентября, и там будут ходить обычные электрички, а не какие-то специально разработанные поезда.
Про Нью-Йорк, да, читал, выписывают штраф, он приходит по почте. Вот это так удивительно. Не только на автомобили распространяется, на водителей, но и на тех, кто ездит зайцем в электричках.
Ну, там вообще часто штрафы приходят по почте. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро.
Братья, я нарядил елку. То есть не я нарядил, а дети нарядили. Привет.
А почему, Сергей, а почему сейчас? Это Сергей Доренко.
Да. Да, вот почему. Потому что темно. Очень темно и горестно. И такая ночь года. И хочется, чтобы что-то было веселенькое и на дверях всюду сверкало, и на окнах, чтобы все сверкало. Ведь в сущности, что такое Новый год, вот это вот празднование огней, елок, это же мы сопротивляемся вот этой ночи, мы сопротивляемся этой темноте какой-то горестной, грустной, правильно? Ну и чем нам уже сейчас это не начинать делать?
Но это работает, повышает настроение или...
Ну, конечно, посмотрите, вот сейчас посмотреть на небо, тоска зеленая, правда же? Я сейчас приду в дом, я еду из магазина.
А там у вас елка зеленая, тут тоска зеленая, а там елка зеленая.
Она же вся в шарах, она сверкает, она когда искрится, улыбающиеся дети бегут мимо. Это все по-другому. На окнах какие-то гирлянды, какие-то, ну, всякая вот эта вот вся мишура и так далее.
Но это каждый год происходит в начале декабря с вами.
Мы стараемся пораньше, потому что самый кошмар за месяц до 22 декабря и месяц еще потом после 22 декабря. Это же самый кошмар вот ночь, да, постоянная ночь. И надо как-то себя, ну, бодрить, а?
Безусловно, но подождите, да. А вы бодрите елкой дом, значит, с начала декабря, а до когда?
До конца января?
Вот нет, значит, нет, а потом лень убирать.
Это понятно.
И начинается другое. Начинается, ну давайте, там, старый Новый год потом, ну давайте до китайского. Ну до китайского, подождали до китайского. Потом я говорю, слушай, ну уже скоро зороастрийский Новый год. Зороастрийский Новый год это 22 марта, да? Я говорю, ну уже скоро зороастрийский Новый год, может все-таки уберем? И вот где-то в конце февраля, наконец, она уходит, эта елка.
Понятно.
Ну всю зиму и стоит, вот всю зиму стоит. Считай, 1 декабря по конец февраля.
Ну, тогда с наступающим.
С наступающим.
Спасибо.
Спасибо. Я тоже посмотрела и тоже нарядила елку вслед.
417-й пишет, я ее не разряжал.
Ну, это такие шутки уже, мне кажется, не смешно.
На самом деле, если уж мы об этом говорим, вот у меня, например, дома на окнах висят гирлянды, и они висят круглогодично.
Но гирлянды, они в виде снежинок, какие-то атрибутики Нового года, или это просто фонарики?
Моргающие фонарики.
Ну, тогда фонарики можно оставить. А меня всегда, знаешь, что пугает? Вот почему? Я нарядила елку, я понимаю, что она будет стоять минимум полтора месяца, на ней будет видна пыль на зеленых ветках, потому что если за две недели на елке, как мне кажется, пыль не образуется...
Попшикой. Опрыскиватели бывают.
И вся пыль просто въестся в эту зелень искусственно.
Не знаю, вот Сергей нам пишет через сайт говоритмосква.ру, ставлю елку за три дня до Нового года, а сейчас еще рано. Ну, тоже подход.
А во всех фильмах, ты вспомни, 31 декабря, когда женщина режет салат, мужчина идет за елкой, спиливает ее или покупает на елочном базаре, возможно, по дешевке, потому что это последний день года, и тащит ее, а дети наряжают. Это такая классика.
420-й тоже пишет, что елки уже везде стоят. На школе, мимо которой я хожу, написано «С Новым годом». Значит, 7-3-7-3-94-8. Кривчанин спрашивает. У нас тут другой вопрос. Когда начнется настоящая зима? Вот бы чего знать. Я напомню, что сегодня, особенно завтра и послезавтра, завтра нас ожидает такая вообще не зима. Потому что сегодня, по-моему, сколько градусов сегодня обещают?
Сегодня плюс 4 днем, завтра плюс 5 днем. И, внимание, в понедельник, 7 декабря, плюс 6 днем, небольшой дождь. И обещают до вторника дожди.
Так, значит, 134-21-35, елку надо ставить вот уже сейчас. 134-21-35.
И вы этим занимаетесь? Она у вас стоит или вы сейчас наряжаете? 134-21-35.
134-21-36. Елку надо ставить в последний момент. Ну, максимально приближенно к Новому году. 134-21-36. Голосование пошло. Значит, еще раз напомню, у нас есть 417-й, который утверждает, я надеюсь, в шутку, что он и не разряжал елку. Что вот прямо круглогодично у человека елки стоят. 7373948.
Если во дворе на приусадебном участке елку можно действительно не разряжать, если повесить туда огни, то можно и радоваться, правда.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Ну вот как раз вот тут ничего смешного нету, потому что, во-первых, ну я знаю одну семью, у них был маленький ребенок, они не разряжали елку круглогодично.
А как пыль вытирать? Немножечко... Объясни. Так надо все равно с игрушек пыль протереть. Вот меня беспокоит эта проблема. Вы представляете,
вы знаете,
за год?
Я не знаю, я там был наскоком, я так полагаю, наверное, бабуля что-то там делала. А вот что касаемо елки, которая не разряжала 4 года, мы ее, я ее нашел случайно. Это на, будем так говорить, заброшенном коттедже тещи, вот как они Новый год 4 года назад отпраздновали, так там елка и стояла. Ну, спросил брать просто потому, что там начался ремонт. А так действительно это бывает.
Ну нет, ну это как
тогда
бы бывает.
Тогда настроения не будет.
Это такой витиеватый вариант, про настроение говорить не приходится.
Елка вообще, она потом перестает быть заметной и сливается с интерьером. Не замечаешь же ты свою картину, которая висит у тебя уже несколько лет на стене дома. Ты ее просто не замечаешь. Когда приходит гость, спрашивает, это, и ты понимаешь, что да. Ты ходишь как предмет интерьера, и елка такой может стать.
7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через интернет, через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю говорит МСК, можно через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно звонить, и продолжается голосование. 134-21-35, уже самое время ставить елку. А если вы считаете, что елку надо ставить в последний момент перед Новым годом, тогда 134-21-36. Голосование идет, да, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, убавьте радио, пожалуйста, слушаем вас.
Да, убавил. Мы ставим 28-го. У меня потому что дети 13 и 9. Вот, но мы же ставим живую елку. Вот, она стоит у нас обычно до крещения. Перед крещением мы ее разряжаем. Вот, единственное, что выбрасывать тяжело. У меня потолки большие, трехметровые. Я большую елку, прям чтобы потолок была.
А потом выбрасываете на помойку?
Да, конечно, безусловно. А куда ее еще делать?
Жалко.
И вот после этого, конечно, вот иголки, можно сказать, больше полгода еще выметаем.
Понятно.
Если купить...
Абдул-Хамид полагает, что натуральная елка так долго не может простоять, поэтому если натуральную, нужно в последний момент покупать.
А, можно и сосну покупать, не обязательно елку. Если купить дешевую искусственную елку, то с нее тоже могут сыпаться вот эти колючки. Ну, и есть... они... Я сначала подумала, я недорогую купила, я сначала подумала, что это плохо, потому что, ну, дешевая елка. А потом подумала, так же, как настоящая, с нее...
Филиппов вот иголки, тут тоже пишет, если ставить рано, ощущение приближения праздника исчезает. Так вот как раз мы и говорим о том, что а можно попытаться продлить это ощущение праздника. Ну то есть вот оно у вас не будет исчезать какое-то время. 205-й, значит, пишет, приближение праздника, ощущение приближения праздника исчезнет. Раф тоже пишет, рано елку устанавливать. Оптимально дня за три до Нового года елка должна быть живой. Вот только тогда ощущение праздника сохраняется. А у Дамира елка в подвале, он почему-то туда спуститься боится. Так пишет 898.
Но если ее хранить, то хорошо. В течение года, а потом доставать. Она искусственная, я надеюсь, а не живая.
Живую трехметровую. Дмитрий из Твери ставит 31-го вечером, убирает в крещ... А, это, наверное, тот же самый. Ну, или у двух человек совершенно одинаковый подход. Ставлю вечером 31-го живую трехметровую елку, убираю в крещение. А почему 31-го? Потому что на рынках скидки.
Да, так и есть.
Нет, так и есть, но это... Вот, вот я не очень понимаю тогда вот этого ощущения праздника, когда идет отчет последних часов, а ты в этот момент бегаешь за скидкой на елку, потом
нет,
бежишь
а
с
что
этой
бегать?
Ёлкой.
Они все со скидками, так же, как арбузы, когда уже замело снегом,
бесплатно раздают. Там же только что
раздают.
Останется, поэтому ты бегаешь за скидкой на елку, потом из вот этих скидочных елок выбираешь хоть какую-то более-менее похожую.
Да их столько остается.
Не знаю. Насчет хороших там... не знаю. Я пробовал один раз 31 числа. Я бы не стал повторять этот опыт. Результаты голосования 12 на 88. Только 12% уже поставили елку. 88% предпочитают делать это в последний момент.
Мне кажется, просто некогда им.
В смысле?
Ну, работают. Если бы было время, они бы поставили раньше.
А, некогда до последнего
момента. Некогда добраться,
некогда.
Решить эту проблему. Сейчас другие проблемы. Надо купить подарки, а это гораздо важнее, чем поставить.
Еще один вариант. 7373948. Один звонок, а потом будем менять тему. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Вы вот елки все обсуждаете?
Да.
Ну, это указание мэра. Вот до 10 числа, чтобы все поставили елки, нарядили все магазины, все торговые центры украсили.
Так.
Если не украсит, то это уже штраф.
А сколько, раз уж вы точно знаете про указания, вы уж тогда расскажите, елку не поставить, почем нынче?
Штраф какой?
Да.
Да.
Ну, это смотря какая организация. Если ИП там меньше, то это больше там большая сумма.
Ну сколько? Ну порядок хоть какой-то, чтобы...
Ну, примерно 100 тысяч.
Ой, вот вы прям серьезно говорите? 100 тысяч за непоставленную
елку? Я серьезно говорю, да.
Юр,
будем проверять.
Я
спасибо.
Тебе скажу, если смотреть вокруг и действительно все разукрашено, все разряжено, и не разряжали бы, если бы штраф был 500 рублей, мне так кажется. Может быть, он не составляет 100 тысяч рублей? Хотя наши слушатели, вы же все знаете, расскажите нам, сколько стоит штраф. Об этом я не первый раз слышу, тоже ходил недавно в парикмахерскую, там тоже. Мы вынуждены наряжать с конца ноября, потому что это... Да, это правило городского
так,
такого украшательства.
Давайте, кто из наших слушателей точно знает, какой штраф за ненаряженную елку?
Нет, не обязательно елка, но вход в какую-то ИП,
понятно.
Куда-то, то в парикмахерскую или в салон,
если
должен
не
быть украшен.
К Новому году, говорят, есть такое указание, что штраф будет. Какой штраф, кто знает, напишите нам на смс-портал +7 925 48 94 8. Слушай, Катя, ну получается, что ты действуешь, так сказать, в русле указания мэра.
Я вообще законопослушная.
Молодец какая. 7373948. Каков штраф за ненаряженное ИП?
Я, правда, на один день опоздала. Да.
Алло.
Доброе утро.
Да.
Алло.
Здравствуйте. Да, вы знаете про штраф?
Алло, да, Денис зовут. Значит, ну, знакомый большой магазинчик. Ну, где-то от 15 до 20 тысяч штраф зимой, а летом за цветы еще тоже такая же сумма, если не выставляет.
Да, именно поэтому везде цветы живые. А за счет...
И за счет именно бизнес... они цвели, в них была постоянно вода налита.
Я поняла, за счет своих личных средств должен покупать эти цветы, приобретать на свои личные деньги.
Как и штраф должен из своих личных денег
платить. Нет, украшения. Украшения же не выдают в мэрию. Выдайте мне три игрушки для украшать.
20 тысяч, это больше похоже на правду, как мне кажется.
Но и то их негде взять сейчас, поэтому я тебе говорю, оглянись вокруг, все входы и выходы украшены, если не елками, то гирляндами.
7373948. Все, раз уж мы чуть-чуть продлили это обсуждение, давайте еще один звонок. Кто-то может подтвердить или опровергнуть вот это вот 15-20 или 100 тысяч за то, что твой магазин, твой салон красоты не будет... Елочка установлена, не будет игрушечка развешена какая-то красивая. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот я работаю в департаменте здравоохранения. У нас приказ до 30 ноября.
Да. Так. И иначе? К сожалению, плохая связь. Нет. Вы перезвоните, если можете, если знаете точную сумму штрафа.
Слушай, неужели еще и бюджетные организации тоже штрафуют на какую-то серьезную сумму?
20-й спрашивает.
Бюджет из бюджета платит сам себе.
Касается ли правила это квартиры?
Ну вот Катя выполняет это правило.
Нет, я опоздала, говорю, на несколько дней, потому что только 3 или 2 числа нарядила.
Так до 10-го говорят.
Нет, в конце 30 ноября вроде бы как.
А
Джонни пишет, что 25 октября еще нарядил елку. Да, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Алло.
Убавьте радио, пожалуйста.
15 тысяч стоит непоставленная елка.
Непоставленная елка — это 15 тысяч рублей. Ну, плохо слышно человека. Давайте сделаем короткий перерыв и поменяем тему.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
Давайте, вот еще одна автомобильная теперь тема, неожиданная, прямо скажем, тема. Это снова про штрафы, только уже не про 15 тысяч рублей и не про непоставленную елку. Российский союз автостраховщиков объявил, что в следующем году автоматические дорожные камеры начнут выявлять нарушителей. Вот такую новость мы уже слышали неоднократно. Камеры начнут выявлять нарушителей. Но смотрите, вначале это было Российский союз автостраховщиков, и дальше новость в том, что камеры будут выявлять нарушителей, у которых нет правильного полиса ОСАГО.
Да, потому что сейчас растет количество липовых документов ОСАГО на руках у населения, поэтому будут проверять. И что самое главное, штраф составляет 800 рублей, но с каждой камеры. Представляете, вот едете вы без полиса, и сколько камер проехали, например, 5. 5 умножаем на 800, и именно такого размера штраф придет вам на почту вскоре.
Сегодня штраф за это нарушение те же 800 рублей. Это часть 2 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях. Но применяют ее инспекторы только когда останавливают машину и проверяют документы. Вот, по новой системе ГИБДД будет фотографировать номер, проверять машину по базе данных.
Да, и там не окажется
документ. И тогда получится, что вот этот вот неправильный полис ОСАГО, который у вас как бы есть, он не будет ничего означать, потому что вас все равно будут штрафовать.
Новая система заработает сначала в Москве, Казани и ряде других городов. Но в Москве она заработает, и это важно нам. Страховщики обращают внимание на то, что проверяться будут в первую очередь автомобили, которые превышают скорость и приезжают на красный свет.
РСА еще предлагает какой-то тайм-аут для оформления штрафных санкций установить, потому что, ну, там есть же 10 дней для того, чтобы
для
оформить полис... Да нет, для того, чтобы оформить полис ОСАГО, когда ты машину покупаешь, у тебя должно быть 10 дней, поэтому они говорят...
А там не выдают временное? Вот когда ты полис медицинский оформляешь, выдают?
Нет, не выдают.
Временное.
Потому что за это заплатить надо, не выдают.
Понятно.
Так вот, они говорят, 2 недели, значит, вас сфотографировали с неправильным полисом, 2 недели ждут. Если полиса правильного так и не появилось, то штраф пошел. 7373948. Нам нужны прежде всего люди, которые ответят нам на вопрос. Можно ли за одно и то же наказать много раз? Ну вот смотрите, нам говорят, что ты едешь по одной дороге, по ней 15 камер. То есть и каждая из 15 камер будет приводить тебя к штрафу за, по сути, одно и то же. Или можно, или нельзя. Давайте вот на этот вопрос сначала ответим. 7373948. У вас есть точный ответ? Да, слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что это полный бред.
Нет,
что,
вы не считаете, вы знаете это на основании чего?
Нет, к сожалению, не знаю.
Нет, давайте, нам нужен человек, который говорит, не я считаю, а объясняет. Я знаю, что это неправильно. Или наоборот, такое может быть, потому что. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Не, вас не...
Доброе утро.
Вы готовы нам объяснить, законно это, когда за одно и то же?
Вы знаете, я бы на самом деле хотел поделиться опытом.
Чего?
Купил автомобиль, решил его застраховать.
Нет, опыт чего?
Опыт...
Получение полиса ОСАГО?
Да. То есть полис ОСАГО мне продали абсолютно, то есть, как оказалось, фальшивым. И за это пришлось принести 3 часа унижений, скажу я вам, в отделении полиции.
А вы покупали это в официальном офисе?
Нет, поэтому вот и звоню, потратив, думаю, несколько минут своего времени, просто прошу как бы автолюбителей отнестись к этому внимательно. Понимаете, в чем дело? Потому что сейчас сотрудники ГИБДД относятся к этому более чем серьезно. То есть, если раньше 3-4 года назад я слышал от товарищей то, что просто к этому относились более-менее лояльно, сейчас это абсолютно не так.
Все, я понял, спасибо.
Более того, 800 рублей за каждую камеру. Это более чем серьезно.
Помните, нас призывали из глубин веков не гнаться за дешевизной?
Да.
Вот. И говорят, что вот эти полисы покупают, потому что они дешевле. Теперь будет сложно. Нет, нам нужны люди, которые могут объяснить нам. Вот и Абдулхамид, кстати, спрашивает, ему тоже объясните. А можно многократно наказывать за одно и то же нарушение? Или здесь есть какой-то особый поворот?
Ну, у меня есть предположение логичное.
Какое?
Да. Ну, давай сначала послушаем. Давайте, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут. Вот, я бы хотел сказать, что за одно и то же нарушение уже был наказан, значит, ехал по полосе маршрутного транспорта и за один участок получил 4 штрафа.
Нет, ну так а мы-то вопрос задаем, не может ли такое быть? А законно ли это?
Законно.
А почему вы так решили?
Ну, потому что мы пытались оспорить, и как бы в суде сказали, что вы нарушили, вот сколько камер вы будете проезжать, столько раз вас будут штрафовать.
Вот, есть решение суда, то есть есть судебный прецедент, но, с другой стороны, у нас ведь не прецедентное право, 7373...
Можно я попробую объяснить?
Да, попробуй.
Ты едешь без страховки, фактически.
Так.
То есть это плохо тебе.
И каждую секунду продолжая.
Нет, чем дольше ты едешь... тем больше должна быть ответственность, потому что ты больше времени подвергаешь себя и других опасности, не имея страховки. Вот такое объяснение может как-то работать?
Не понимаю. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да-да.
Юрий, доброе. Ну, смотрите, я вот предыдущего звонившего, я считаю, это абсолютно закономерно,
Не я считаю, да. А вот это законно или нет?
Конечно, законно. Сколько вы едете, как сейчас уже сказал соведущий, столько вы нарушаете. Такую же аналогию мы проведем с вами по камерам. Вы проехали один раз, нарушили скоростной режим, вас оштрафовали, прислали письмо. Вы проехали второй раз, и второй раз в этот же день вам пришлют это же письмо.
Все, я понял. Спасибо. Вот это уже довольно четкое обоснование. Каждую минуту, продолжая движение, ты в каждую минуту в новой ситуации. Ты не поехал с повышенной скоростью и продолжаешь ехать через каждую камеру. Нет, в каждую минуту...
В каждый момент времени ты подвергаешь себя и других опасности и нарушаешь закон.
И нарушаешь правила дорожного движения. 9.30, далее новости. Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 5 декабря, 9 часов 36 минут. Екатерина Родина, здравствуйте.
Юрий Будкин здесь. Доброе утро всем.
Мы продолжаем. Мы до новостей говорили по поводу ОСАГО. Дело в том, что ОСАГО подорожало. Страхование стало дороже, ну, почти в 2 раза. И заговорили о том, что довольно много липовых полисов ОСАГО стало появляться. Люди покупают, что называется, за полцены... Ну, потому что не проверяют же, да, вот так, чтобы взять и сразу же пробить, что называется, по базе, и вроде как можно ехать.
Тогда. А умышленно покупают поддельный документ или не знают сами об этом?
Говорят, что многие прямо умышленно покупают, но они же понимают, что этот полис дешевле им достается.
Может быть, они думают, что попали просто на выгодное предложение, но, тем не менее, за первые 6 месяцев 2015 года зафиксирован 2-кратный рост поддельных документов. В некоторых регионах до 10% от общего числа полисов подделки, то есть каждый 10-й документ.
И в этой связи все уже придумали. Как с этим бороться? С будущего года камеры, которые установлены на дорогах, будут штрафовать еще и за неправильный полис. То есть, если вы едете с полисом, которого нет в единой базе, вам будут высылать штраф. Причем штраф будут высылать с каждой камеры. Вот, например, если ехать из Обнинска в Москву, я тут потратил какое-то время для того, чтобы посчитать количество камер. У меня получилось что-то около 10 камер. То есть проезд с неправильным полисом ОСАГО из Обнинска в Москву, это примерно 100 километров, обойдется вам по новым правилам 8 тысяч рублей.
Ну, при этом, если поддельный документ. Ну, если конечно. У вас документ нормальный.
Это только если у вас
конечно,
поддельный полис ОСАГО.
В далеком будущем, если я проехала первую камеру, и у меня вдруг поддельный документ, мне бы сразу пришло сообщение, уведомление на почту или в социальную сеть, что, внимание, озаботьтесь тем, чтобы сделать документ нормальный, потому что вы едете с подделкой. Тогда бы, может быть, я развернулась и не поехала на другие камеры. Если бы я четко знала, что за мной следят, и что документ у меня поддельный. Вот просто некоторых наших слушателей волнует... Вот, у них есть полис, они не знают, нормально он или нет.
Берешь любую поисковую систему в интернете, проверить полис ОСАГО. И обязательно появляется проверка по единой базе ОСАГО, проверить полис по базе данных Российского союза автостраховщиков. Такая проверка не дает стопроцентной уверенности, но позволяет отбраковать явные подделки. Нам говорят, что те самые камеры будут выписывать штрафы по той самой базе данных РСА.
Вот Сотый пишет, внимание, по статье КОАП никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.
Мы уже выяснили, что это разные правонарушения.
420-й пишет, все-таки да, проезд без страховки мимо камер в разное время, это разные нарушения и разные там превышения скорости в разных районах Москвы на одном пути, это тоже разные нарушения.
Кто сталкивался с вот такими неправильными полисами ОСАГО, может быть, кто-то объяснит, они правда дешевле. То есть вы, когда покупаете
дешевле?
Такой полис, вы понимаете, что вы покупаете неправильный полис или что? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Знаете, я хотел сказать, что это называется длящееся правонарушение. То есть вы едете без полиса ОСАГО, а вас должны остановить, сказать, гражданин, спрячьте, прекратите. Вот вы должны спрятать и прекратить.
Ну вот.
Если спрятали, но не прекратили, то начинать... Второе правонарушение.
Ну вот и, так, да,
вы,
и продолжается.
Вторая камера на пути, а вы не спрятали, не прекратили.
Нет, меня еще никто не поймал и не предупредил.
Как это вас не поймали?
Ну, штраф. Ну как, ну мне должен прийти штраф. Тогда я, извините, я не
то есть,
знал.
А сами вы не можете,
меня,
вам обязательно, чтобы поймали.
Еще раз, это ваша личная трактовка. Но...
Нет, это не моя личная.
Ну подождите, только что нам звонил человек, который говорит, я в суде пытался это дело протестовать, не получилось.
Вот возникает второй вопрос. Административные правоотношения у нас принципиально неравноправные. То есть в них государство главное. И гражданин должен доказывать, что не верует. Вот, собственно, и вся песня.
Нет, ну, то есть, еще раз, подождите. Нет, давайте, вот не вся песня. Вы только что сказали, что вот это так и никак иначе. Я вам говорю, а вот в суде иначе. Вы говорите, а ну так это потому, что у нас все неправильно.
Нет, ну суд так. Ну так вот выступал гражданин в суде. Я не знаю, как он вел себя в суде и что он доказывал.
Нет, ну еще раз, вот этот гражданин не единственный, кто в сегодняшнем эфире свидетельствует нам о том, что согласно существующей системе законодательства, вот это разные правонарушения.
Нет, простите, согласно существующей системе или согласно законодательству? Это одно длящееся правонарушение.
Нет, еще раз, согласно существующей системе...
Будет, когда вас поймают и скажут, что вы не нарушаете, товарищ, пойдите поменять.
А как увеличить?
Вот, я могу не знать, что у меня полис.
Скажите, а превышение скорости? Вот превышение скорости. Перед вами несколько камер. Вы едете 120 километров в час, там, где нельзя этого делать. Вы проезжаете одну камеру, вы проезжаете вторую камеру, при этом вас не поймали, и вы таков?
Вот это сложнее, я, честно говоря, даже не задумывался.
Ну, это то же самое.
Спасибо.
Скорость постоянная, и тут отсутствие постоянного документа.
200-й пишет, не будет никаких 10 тысяч рублей, можно опротестовать все штрафы, ведь водитель не мог устранить от камеры к камере вот эту проблему.
Почему не мог?
Ну, может быть, не знал, что у него неправильный полис. Вот здесь тоже важно понять, в какой момент начинает действовать.
Тогда он должен, если с него взыскивают штраф, он должен подавать в суд на того, кто его обманул, на мошенника, который выдал ему полис. Тогда просто ответственность такая круговая.
Еще
получается.
Раз, 184-й тут тоже пишет, бывает, что компании не вносят полис в базу данных, при этом все официально. Значит, еще раз.
Значит, на компанию подавать в суд.
Это первое. А второе,
взыскивать с нее.
Если компания не сразу внесла ваш полис, поэтому они и говорят, что они будут ждать 2 недели. Вы попадаете в камеру, как человек, который едет без полиса, и 2 недели они ждут, чтобы полис появился в базе данных. Если за две недели ничего не появилось, все, с этого момента вам начинают выписывать штраф. Покупая полис с рук, покупатель всегда знает, что он фальшивый, утверждает Люся. Абдул-Хамид утверждает, что превышение скорости не равно отсутствию полиса.
А почему?
Не знаю. Так пишет Абдул-Хамид. Базу данных ОСАГО можно подделать? Можно. Никто же с этим не спорит, но вы можете проверить всегда. То вот, говорят, есть онлайн-проверка. 7373948.
И еще Николай из Перми. В Перми, говорит, коэффициент, как в Москве, 2. То есть застраховать среднюю легковушку 9-10 тысяч рублей. Подделка стоит 1800. И многие берут, да, на свой страх и риск.
Ну вот видите, значит, во всяком случае, вот в Москве с этим будут проблемы в ближайшее время, потому что про Пермь тут не указывают, а вот про Москву и Казань говорят, что в 2016 году камеры начнут отслеживать реальные полисы ОСАГО. 898 хвастается: за 4 года всего 3 штрафа, не нарушайте. А можно я тогда тоже похвастаюсь?
Да. За всю жизнь ни одного штрафа?
Ну нет.
Ну значит, ты не отличник.
За 4 года всего 1 штраф.
За 3 года, значит, ни одного. Давай так сформулируем, и будет правда.
Не получится, потому что штраф мне был выписан
в середине периода.
В сентябре прошлого года.
Ну, до сентября прошлого года, значит...
Значит, было 1.5 или 2 года. Совсем
ладно,
без штрафа.
Я думаю, но... найдутся те, кто тебя перещеголяют, и за несколько лет, за 4 года не наберут ни одного штрафа.
Да-да-да.
Просто
рыба,
в машину в гараже держат.
Рыбахариус добрая. Ну, или добрый, я не знаю. Человек пишет поголовно, все ведущие радиостанции, говорит: Москва, холопы. Вот как бы вот именно в этот момент человеку пришла эта мысль. Значит, в России проще с Макдональдса денег по суду отжать, пишет Григорий из Питера. Главное, чтобы машина была не поддельная, пишет 927-й. 200-й продолжает нам объяснять. Есть в ПДД определение нарушений, которые можно несколько раз фиксировать и которые только раз в день. Например, парковка в неположенном месте. Вас же не штрафуют 10 раз в день по разу за проезд парктрона. И еще раз, в этот момент машина не движется. Об этом не надо забывать. И Александр пишет, о чем еще не надо забывать. Незнание закона от ответственности не освобождает, пишет нам Александр. 100-й жалуется, что до нас не дозвонится. Как это не дозвонится? Вот 704-й дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Вот, ну, я бы хотел сказать, я пользовался бы вот этими поддельными полисами, потому что у нас страховые компании в последнее время ввели такое новшество, то, что эти полиса делаются на год. Вот, а я машину, допустим, меняю каждый месяц. Ну, зачем мне полис идти на год делать, потом возвращать? Это целый геморрой.
Нет,
история, там,
еще раз,
месяц,
нет, ну, смотрите, ну вот у нас же много разных всяких законов. Мы можем их с вами добиться, чтобы они поменялись, и тогда как-то по-другому действовать. Вот сейчас такой закон, как вы говорите, только на год. Ну и что? То есть либо вы покупаете, либо едете через камеру и получаете штраф.
Ну, значит, нужно эти как-то законы поменять. Они неудобны для многих автолюбителей.
Вот. То есть...
Многие люди берут машину там не на год, а поездить даже на время берут. Там, в ремонте, когда машина...
Смотрите. Ну вот, например, масло продается в упаковке 180 граммов, а многим надо по 90, и что делать?
Не, ну, такое я не знаю, что нужно...
Или билет на автобус, там минимум 2-3 поездки, а мне нужно в один конец, и больше на автобус не сяду, что делать?
Что значит «не знал»? 201-й пишет: «Хозяин автомобиля, будь добр проверять свои документы». А Абдул-Хамид продолжает настаивать, что отсутствие полиса — это одно нарушение. Абдул-Хамид, вам вот, я еще раз, я вам зачитываю текст, согласно которому, и многие наши слушатели это подтверждают, в общем, короче, жизнь показывает, что вы, похоже, не правы. Ну, потому что и люди из Российского союза автостраховщиков, и многие наши слушатели говорят иное. Они говорят, отсутствие полиса — это не одно
Смотри,
нарушение.
Смотри, тогда мы берем, если поверить Абдул-Хамиду, тогда отсутствие полиса — это одно нарушение, значит, можно заплатить один раз в жизни 800 рублей, ну, за год. И все, и ездить с поддельным полисом. Получается, ну, так?
Нет, на самом
потому
деле...
Потому что на следующий день, мы как, сутками тогда считаем? На следующий день, если проехать под камеру еще одно нарушение, тогда мы считаем раз в день.
Напомню,
а кто установил эти временные промежутки?
Напомню, 200-й утверждает, что есть определение нарушений, которые можно фиксировать несколько раз в день, которые можно фиксировать раз в день. Про раз в год 200-й нам ничего не писал. 7-3-7-3-9... Левый
нет,
полис...
если одно нарушение, отсутствие полиса, оно у тебя одно, вот у тебя нет полиса, одно нарушение.
Человек, который знает, что делать со сливочным маслом.
Что?
Покупать развесное! 968-й пишет...
А майонез?
Что майонез?
Ну вот надо тебе салат заправить, и все, больше ты его не ешь.
Он продается в маленьких упаковках.
Ну да, да, да.
Да, да. 968-й пишет: левый полис в Москве стоит 1000 рублей. А по поводу, когда штрафовали без полиса, 800 рублей, можно сутки ездить и показывать протокол. Ну вот это уже объяснение.
Ну вот, знаешь, где-то установлен этот временный
промежуток. Вот это объяснение, промежуток. Оно тогда возвращает нас к истории, а если так существует, если таков порядок действий в случае этого нарушения, то как же это нарушение можно будет штрафовать более раза в сутки через камеру? Вопрос. Но Российский союз автостраховщиков утверждает, что в 2016 году так будет работать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Извиняюсь, по записи, смотрю, мы еще по полюсу.
Да.
Ситуация у меня такая была в 2012 году. Значит, на тот момент еще не было принято такого указа, что можно было пройти техосмотр и получить полис в любом месте российского региона, неважно, где ты зарегистрирован. То есть до этого момента проходили еще только по месту регистрации своего автомобиля. Я уехал в Сочи на Новый год. У меня полис заканчивался 3 числа, 3 января. Ну, естественно, тут понятна моя оплошность. Но туда уехал нормально, обратно возвращался 6 числа. И, соответственно, собрал все штрафы, какие только можно. Я говорю на постах, говорю, ну, блин, проведите мне техосмотр, видите, что я как бы в другом регионе нахожусь, да, как мне этот вопрос решить, чтобы до дома добраться, там, нормально пройти техосмотр и получить свой полис?
Подождите, а подождите.
На стоянку и все, машина.
Вы что-то путаете, секунду. А вы должны купить полис и пройти техосмотр, или наоборот?
Нет, раньше было наоборот, то есть проходишь, да, покупаешь и проходишь, но не давали полис, нельзя было купить просто так.
Я понял, спасибо. Инструментальный контроль это называлось, что голову ломать, внесут, если даже это не так, внесут поправки в правила дорожного движения и кодекс об административных правонарушениях. 200-й опять возвращает нас к тому, о чем мы уже говорили, то, что называется длительное правонарушение, все, что длительное, раз в день. 200-й пишет, сейчас попытаюсь найти параграф, напишите нам, потому что это важная деталь. Но, с другой стороны, еще раз, даже если мы найдем, вот 520-й пишет, найдете, выясните, что так сейчас, и потом выяснится, что изменят, и будет все в 2016 году так, что с каждой камеры можно будет присылать штраф.
Спасибо за тему, Александр пишет. Пойду проверю полис, помню, что декабрь, но точной даты не помню.
По левому полюсу можно сделать фиктивную аварию и немного подзаработать. Главное, своего человека знать, пишет Григорий.
Ой, Григорий.
Григорий, еще раз напоминаю, с 2016 года по левому полюсу, наверное, можно будет сделать фиктивную аварию, но в Москве и в Казани это можно будет делать, не выезжая из гаража. Потому что, ну, в Москве-то точно много видеокамер. Если каждая из них будет отслеживать наличие у вас неэффективного полиса ОСАГО, ну, вы понимаете, как далеко вы можете уехать. Нет, уехать-то вы можете, но вам потом придется
просто
довольно много заплатить.
Просто ваша дорога станет платной.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да. Доброе утро.
Я непосредственно страховщик и хотел бы сказать, что я этим, честно говоря, доволен. Бывшие мои клиенты до сих пор ко мне подходят с этими левыми полюсами. Раньше брат, там, а дорогой, все такое. А сейчас приходят, напечатай мне ее. Мою реакцию, конечно, вы понимаете. Куда подальше и где купил. Так что если каждая камера будет собирать вот эти штрафы, это будет очень хорошо. И человек поймет, что в ДТП попадает он не один, а двое или трое человек.
Но вот
и
вы...
некоторые страдают, у кого нет этих полисов. Потом бегает, и компания отказывается платить, потому что другого нет через суд.
Мы
вот
понимаем, вы добросовестный человек на своей работе, но есть же другие страховщики, которые вот как раз за деньги оформляют поддельные документы, я правильно понимаю?
Ну, это, конечно, уже стыдно. Я этим не занимаюсь и не советую им абсолютно. Потому что я у инспектора спрашивал, меня когда проверяют, я говорю, инспектор, а почему вы не проверяете страховку? Говорит, а мне это надо сейчас? Я говорю, ну, большинство же левые. А ну и что, я напишу там протокол, все. Среда будет искать, не будет это искать. Мне так ответили месяц назад.
Скажите,
им это больше не надо.
Скажите, пожалуйста, вот вы только что использовали эту формулировку, ведь большинство же левые. То есть большинство полисов ОСАГО левые?
Да, люди приходят, просто сидят у меня, я ему набираю его в базу, проверить, какая у него сумма, какая скидка. Он, услышав новую сумму, ну там 5-10%, я что, дурак, все ездят левые, я пойду левые. Я говорю, ваше дело, и до свидания. Вот такая штука происходит, абсолютно. Но и 10-20% это... еще маленькая цифра. Мне кажется, пол Москвы ездят по ним. Вот так.
Ваше
вот
наблюдение таково, значит, до пол Москвы.
Абсолютно,
спасибо.
Абсолютно.
Но это спасибо. Не от хорошей жизни, но дорого.
Нет? Ну, а... понимаешь, вот дешево-то... Нет,
относительно дорого, относительно того, что было раньше.
Ну, и так далее.
Да.
Так все дорожает.
Да. Вот поэтому в этих условиях люди, наверное, хотят сэкономить.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Москва.
Да.
Хотели вот именно по поводу, что касается страховых банков. Вот сейчас господин страховщик, который якобы говорит, что вот он добросовестно работает. Я не отрицаю, да, может он добросовестно работает. Но по факту, откуда вообще по факту появились эти левые страховые бланки? Те же страховые средние фирмы делали за якобы потерянные бланки, и их же народу их же и продавали.
Но мы так сейчас же ведь не об этом. Вы же не можете не знать, какой у вас полис.
Я согласен. Я вам просто объясню такую ситуацию, что я лично брал с рук, действительно, мы знали, что он такой. Блин.
Ну вот, мы, собственно, только об этом говорим. О том, откуда берутся бланки, мы ведь это не обсуждаем сейчас. Как бы то ни было, еще раз напомню, в 2016 году в Москве, так, во всяком случае, планируется, пока решение окончательное не принято, каждая камера будет считывать будет проверять ваш полис ОСАГО. И если нет, то будет выписывать штраф 800 рублей. Как вы понимаете, за один день может набраться серьезная сумма. Еще одна тема до конца этого часа, очень коротко. В Госдуме вчера отклонили законопроект об особом статусе Красной площади. Коммунисты уже не первый раз пытаются это сделать, но опять не получилось. В Госдуме отклонили законопроект об особом статусе. Прямо в первом чтении, так, во всяком случае, в агентстве «Москва» написали, и Владимир Плигин сказал, мы разделяем заботу о сохранении исторического облика, крайне важно, чтобы это было, но это несколько иная проблема, и она не требует принятия отдельного федерального закона. Статус Красной площади как исторического символа, как место расположения официальной резиденции президента всего многонационального народа Российской Федерации. Коммунисты внесли этот закон. Многие подозревают, что коммунисты хотят так или иначе закрепить существование там мавзолея.
А что дает? А мавзолей в законопроекте есть что-нибудь? Это просто особый статус предполагается, ну, коммунисты хотели придать Красной площади, которая что-то дает.
Ну,
то есть невозможность, например, перенесения мавзолея или его ликвидации.
Вот, к примеру, в любом случае, по законопроекту они все-таки говорят об историческом символе. А для чего нужен особый статус Красной площади, если вы готовы это описать? 7373948. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Не-не-не, не слышно. 7373948, если вы готовы описать, зачем нужен Красной площади особый статус. Коммунисты не первый раз на этом настаивают. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Но я против этого закона, вот. Я не могу объяснить, чем это интересно.
Не-не-не, тогда не нужно. Нам нужны люди, которые... нам нужны люди, которые за этот закон, и которые смогут объяснить нам, для чего нужен особый статус Красной площади. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Прошу.
Я думаю, что это действительно коммунисты хотят сохранить хранение, которое там находится, лидеров ЦК КПСС. Потом то, что у нас находится там в Кремлевской стене, об этом тоже многие забывают, что там тоже захоронение.
Без статуса
вы,
что?
Вы думаете, что без статуса...
Ликвидируют их?
Они
хотят это, я так понимаю, таким законом. Я считаю, что это глупость, потому что можно потом принять закон, который отменит вот эти... То есть не отменит, а, например, скажет, что вот это надо убрать.
В том-то и дело. Может быть, все-таки какая-то другая причина. 7373948.
Я напомню, что согласно законопроекту предлагалось сделать Красную площадь историческим символом для всего многонационального народа Российской Федерации, где располагается официальная резиденция президента.
О чем они там думают, пишет 927. Чем они там вообще занимаются? 737. Они занимаются вот ровно, в том числе и этим.
Ой, а это не самопиар? Скажи мне, пожалуйста.
Кто знает, может быть, это и самый пиар, учитывая темы, которые мы сегодня обсуждали.
Ведь можно провести связь и логику, для чего коммунистам это нужно?
Да, мы пытаемся понять. Вот Абдул-Хамид пишет, что статус нужен, чтобы не проводили концерты, чтобы не ставили гигантские чемоданы, чтобы катки не устраивали. 964 пишет, особый статус нужен для того, чтобы можно было посадить за решетку тех, кто прибивает себя к брусчатке или открывает магазин в виде больших сумок. Вот для чего нужен особый статус. Не для того, чтобы мавзолей сохранить. Хотя и это наверняка.
Но
тоже.
Магазины там открываются с чего-то разрешения, они просто так пришли и открыли.
То есть, учитывая некий статус Красной площади.
Да.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что Красную площадь нужно оберегать не только как памятник исторический, не только мавзолей, но и от концертов и от прочих, так сказать, почему? Увеселительных мероприятий на Красной площади.
То есть на Красной площади должно быть всегда тихо, спокойно.
Безлюдно.
Но это, грубо говоря, как музей. Музей, люди как приходят в другой город, в Париже, видят Эйфелеву башню. У нас Красная площадь, и она должна быть, представлять нашу историю, а не увеселять.
Это же место массового скопления людей. Это же Красная площадь. Как бы ей бы и не увеселять-то?
Ну, понятно, но чтобы сохранять и такой облик, который все привыкли, и чтобы люди видели Москву
именно... А разве не все привыкли
именно
отмечать
такой
Новый год на Красной площади,
всегда
к примеру?
Был там Новый год, это исторически складывалось.
Гуляние народное.
Все, что сейчас приписывают плохого Красной, это все исторически было.
Это правильно, но для этого туда и нужно идти, чтобы вспомнить это, но не чтобы там плясать или еще что-то.
Подождите, исторически плясали, но теперь плясать нельзя, потому что мы будем приходить и вспоминать, как плясали.
Ну, я думаю, да, чтобы учитывать прошлый опыт, прошлые ошибки.
Класс.
Спасибо огромное.
То есть, смотри, Юр, доченька, вот это Красная площадь, здесь раньше плясали. Мама, а можно я попляшу? Нет, доча, ты должна вспоминать, как плясали другие.
Чтить память тех, кто плясал. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: особый статус нужен, чтобы по ней пройти. Это же сердце родины, а то как не приедешь, не погулять с ребенком. Конечно, все приехали погулять с ребенком. Ну как? Чтобы можно было свободно по ней пройти.
Ты когда-нибудь гуляла с ребенком на Красной площади?
Еще нет.
А, потому что там все время занято, я так понимаю.
Да, потому что ничего не поймёт.
Прекратить гадости надо на Красной площади, пишет 448-й, хватит плясать. А Сиропчик тоже настаивает, да, за тем, что мавзолей на Красной площади находится под охраной ЮНЕСКО. Не понял, Ольга. Ну, то есть, он же уже находится на Красной площади. И указать, ведь те люди, которые выступают против этого, они в свое время привнесли туда то, что теперь называют кладбищем. Ведь кладбище появилось в советское время. Да, во многом. Прямо скажем. А вот, до этого там пели и плясали. Как бы то ни было.
В любом случае, законопроект отклонили, и теперь у Красной площади особого статуса не будет в ближайшее время, по крайней мере.
Сиропчик пишет: выборы на носу, вот и коммунисты вспомнили о тех, о ком забыли. Пиарщики, они коммунисты. Извините, но это мнение Сиропчика. 10:00, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва», суббота, 5 декабря, 10 часов 7 минут. Вся из себя умная Екатерина Родина.
И Юрий Буткин здесь, доброе утро.
Тоже, в общем, ничего себе.
Есть из себя
доброе
красивый.
Утро. Да, и наш гость сразу Иван Меркулов, президент Национальной ассоциации региональных продуктов. Иван, доброе утро.
Да, доброе утро.
Мы будем говорить в течение этого часа, что будет с российским рынком продовольствия после очередного продуктового эмбарго. Иван, так что нас ждет? Что у нас будет на рынке? Вот теперь не будет помидоров. Из Турции.
Ну, на самом деле, давайте я уточню по поводу помидоров. Вчера мы так с вами коротко по этому поговорили.
Да, это было в рамках программы «Поток».
Действительно, экспорт томатов по данным 2013 года из Турции это более 44% от общего объема томатов. Причем речь идет о разных томатах. Когда мы с вами говорим о томатах, у нас есть товарные томаты, которые идут на полку в розничный магазин, а есть томаты для переработки. Вот здесь в данном случае речь идет именно о томатах, которые идут на полку. Действительно, 44%. То есть это очень большая составляющая. По факту.
А остальные чьи? Просто интересно, кто заменит сейчас.
Китай 9,6%, Украина 9,5%, так. Марокко 7,5%, Нидерланды и так далее.
А российские?
На самом деле много поставщиков.
Да подождите, а российские? Голландские томаты еще и бывают у нас?
Безусловно.
То есть их еще можно? Я вот об этом просто. У нас же не все голландское, по-моему, можно продавать в магазинах, нет? Томаты бывают.
Вы знаете, вот я, честно говоря, в последнее время все-таки видел где-то последние какие-то томаты, в том числе из Нидерландов.
Я ни разу не видела, чтобы голландские
томаты.
Подождите,
тогда мы возвращаемся. Скорее всего, это будут китайские помидоры взамен.
Или
вот
какие?
Этих.
Возможно, Азербайджан нам поможет.
Так вот, азербайджанских помидоров разве немного? Мне казалось, что их много, по крайней мере, на рынке, и они
безусловно
занимают существенную долю.
Тогда
нам ничего не грозит в этом плане отсутствие помидоров? Или все-таки...
Нет, смотрите, надо четко понимать следующую вещь. Есть московский рынок вообще, с точки зрения продуктов питания и его структура. Есть общероссийский рынок и его структура, да? Понятно, что большая часть производителей всегда стремится попасть на московский рынок, потому что здесь 20 миллионов человек, немало-немало, с областью, да, и очень интересно здесь продаваться, да? Поэтому мы...
Вести далеко не надо, а народ собрался.
Да, то есть, ну, покупательная способность самая высокая, поэтому все основные производители из России, скажем так, и российские, и из других стран хотят в первую очередь попасть и завоевать свою долю на московском рынке. Именно поэтому, скажем так, последние годы действительно объем турецких и азербайджанских помидор был очень высок, является самым высоким, потому что, ну, это самый лучший рынок страны. Да, понятно, что волгоградские томаты до нас не очень доходили. Или томаты из Хакасии какие-нибудь, минусинские томаты, да, вряд ли попадали на московский рынок.
И это... они в минусинские реализовывались?
Ну, безусловно, это рынок минусинский, рынок близлежащий, то есть то, что касается Сибири. Поэтому всегда надо разделять по продуктам питания, о чем мы говорим, да, мы говорим в целом о России или мы говорим об этом конкретном рынке.
Давайте чуть более подробно говорить, безусловно, о московском рынке, потому что львиная доля аудитории, тех, кто нас сейчас слушают, жители, которые живут в Москве и в Подмосковье. И вот что, собственно, будет? Чего ждать? Каких изменений ждать на рынке продовольствия в ближайшее время?
Очень интересный вопрос, очень правильный. Смотрите, для того, чтобы понять, что нам ждать, надо ответить на вопрос, что является на сегодняшний момент самой большой проблемой продуктового рынка Москвы.
И что это?
Вот если сформулировать это буквально двумя словами... Это правда. Это простое слово «правда».
Ну, это проблема каждого рынка и не только рынка.
Ну, я расшифрую это. Тоже это просто расшифрую. Смотрите, мы как потребитель хотим испытывать доверие к тому продукту, который мы покупаем в магазине. Мы хотим четкой дифференциации между индустриальным продуктом, который, собственно говоря, не гарантирует нам, что находится внутри. Просто есть красивая упаковка и стоимость, да? И мы хотим еще другого продукта, где мы можем доверять происхождению, где мы четко понимаем родословную этого продукта. Обратите внимание, магазин и рынок, да, когда мы с вами идем на рынок, торговцы, мы всегда спрашиваем, да, вот помидоры, они откуда? И нам все время говорят, это вот оттуда, это вот оттуда,
а
это
мы
вот оттуда.
Не верим.
А картошка у вас откуда? А вот оттуда. Обратите на это внимание, да. То есть рынок всегда повышает нам добавочную стоимость продукта, и продает дорого за счет того, что он говорит нам явно происхождение продукта. Точно указывает географию. Обратили
да.
на это внимание?
Подождите, да, это безусловно
сказать,
так.
Что, и мы этому верить, что ли, должны?
Я не верю.
Я вам первое слово говорю, что самая большая проблема, это правда, да?
Ну да.
То есть хочет продавец на рынке продать помидоры турецкие подороже, да? Он говорит, мы его спрашиваем, откуда помидоры? Он смотрит на нас таким внимательным взглядом и говорит, наверное, ему подойдет... Это узбекские, можно... скажу.
Да.
А вот этот подойдет, он такой выглядит, слушай, это точно азербайджанские помидоры, вот прям вот сегодня прилетели,
не,
да?
Ну гипотетически же вот этот вот, которому я скажу сейчас про узбекский, он же может потребовать сертификат.
Да что вы говорите? Попробуйте.
Нет, а с другой стороны, если помидоры вкусные, какая разница, откуда они привезены, если я покупаю на рынке? Хорошо, я верю, что они привезены из определенного места,
вообще,
но они мне понравились. Я приду снова,
сейчас,
и мне все равно.
Я сейчас еще глубже вам, ну, я так начал с верхнего уровня по поводу правды, да. Это самая большая проблема, вообще, такой термин и категория, это категория качества. То есть на сегодняшний момент, заметьте, страна наша и долгие-долгие годы жила в проблеме, решения проблем безопасности. Нам нужно было, чтобы продукт, который мы покупаем на полке, был безопасный.
Нет, сначала
купили,
нам надо было...
Чтобы подождите, он вообще появился,
подождите. Сначала нам надо было, чтобы продукт появился.
Хорошо.
Потом,
вы
чтобы
так,
его надо
вы
было
так совсем
есть.
Глубоко, прямо, ну, прямо из Советского Союза еще.
Но да. Мы только что про Мавзолей говорили. Про Красную площадь. Поэтому мы в глубинах сейчас.
Серьезно? Так, хорошо, да. Поднимаемся из глубин, да? То есть, поэтому сегодняшний рынок продовольствия — это то, что отвечает задаче безопасности, да? Это, по большому счету, не важно. Есть в томатной пасте, которая продается в каком-нибудь сетевом, недорогом магазине томаты, да? Важно, чтобы это было безопасно. И важно, чтобы это было с точки зрения сетей, да, и людей недорого.
Но,
да?
Но эта задача решена, вот чтобы тоже понимать, если... Коротко.
Ну, тоже относительно решена, потому что любая задача решается, если она решается в некой системе координат. Если единственная координата, которая существует, это безопасность, тогда можно... Можно, знаете, как очень популярная история вот у наших мясных производителей, вот вам, проектировщиков особенно, вам приносят, им приносят сосиску и говорят, слушайте, вот эта сосиска стоит там 60 рублей килограмм, а можете за 40?
Угу.
Сделать нам проектик, заводика, чтобы за 40? Ну, можем, конечно. Безопасно? Безопасно. Можно ли назвать это сосиской? вот условно говоря, там ГОСТовской молочной, с большим трудом.
Пусть даже нельзя, но безопасно говорить. Это тоже ведь важная деталь. Вот Клавдия тут пишет про китайские томаты, в которых целый букет неизвестных ядов. Тут еще кто-то писал о том, что там турки, к примеру, сами возили, сами сертифицировали и так далее. Когда вы говорите, это безопасно, ну, то есть хотя бы когда ты приходишь в магазин в 2015 году, скорее всего, не отравишься.
Да, безусловно.
А
вот
на
это
рынок?
Хотя бы можно.
А на рынок?
Безусловно. А на рынке вам продают...
Но у нас тоже цивилизованные рынки,
смотрите,
крытые,
вам продают родословную, да, вам продают историю продукта, согласитесь. Почему рынок дороже, да? Потому что вам говорят точно место происхождения.
Ой, не соглашусь. Рынок дешевле и приятнее глазу, что касается овощей и сетевых. В сетевых там какие-то мятые помидоры.
Насчет дешевле только я бы
дешевле,
поспорил, конечно.
Дешевле. Можно ну, мой личный опыт дешевле, чем в супермаркетах.
Ну, давайте так скажем. Рынок это тоже хорошо. Да? Это, по крайней мере, альтернатива, скажем так. Альтернатива всегда хорошо.
Нет,
да?
Просто вы говорите про безопасность, а у нас цивилизованные рынки. То есть это не просто развал, где любая...
Там же вроде как проверять должны.
Конечно.
Нет, вопросов нет. А мы не говорим с вами, что вам небезопасно. Да, безопасно.
То есть безопасность тоже не
Но стоимость предопределена на рынке запросом к нам, как потребителю, с точки зрения, еще раз, происхождения товара. Да?
Так, добились безопасности, теперь новая задача.
Да, теперь новая задача.
Чтобы на полках было
что-то.
То есть
на сегодняшний момент я очень надеюсь, что рынок питания в мегаполисах, по крайней мере, будет развиваться по мировому пути. Мировой путь очень четкий и простой. Действительно, 75% продуктов питания в деньгах на рынках мегаполисов – это индустриальные продукты. Это недорого, это хорошо упаковано, это достаточно большие сроки хранения, как правило, это безопасно, у этого есть соответствующая стоимость. Порядка 25% – это так называемые региональные продукты. Это продукты, в которых известно происхождение. Там Рокфор, да, там пармская ветчина, да, брестская курица. То есть мы четко понимаем, как житель мегаполиса, там...
Пармская,
да,
ветчина – это та ветчина, которая прямо из Пармы.
Да, обязательно.
То а не то, что она, сделано где-нибудь в Белгороде.
Производство этих продуктов ограничено в рамках определенной территории. Да? Есть некие производственные спецификации, в рамках которых это происходит. Есть консорциум, который владеет этим. Да? И у этого есть четко внятное происхождение, которое можно удостовериться и проверить.
Но это всегда стоит порядочных денег.
Это всегда имеет другую стоимость. Это всегда плюс 15, может быть, плюс 20% в той же категории продукта. Может быть, даже дороже. Но в данном случае у покупателя есть четкий выбор. Это очень важно, да? Вы понимаете, либо это продукт индустриальный, то есть как есть, да, либо это продукт с происхождением.
Но вот смотрите... Ну, мы же видим здесь, в Москве, да, как зарождается вот это направление региональных продуктов, как появляются так называемые фермерские магазины,
это,
рынки.
Фермерские – это другая, это еще третья категория продуктов.
Ну да, но то, хорошо, уже появляются магазины региональных продуктов, скажем так.
Да, безусловно.
И они, как правило, дороже все-таки не на 15-20%, а более значительно дороже, чем то, что вы называете, как я забыл?
Индустриальными.
Индустриальными, да, товарами. Это почему так? Почему сейчас вот эти товары вроде как кризис, и они должны быть более доступны, но нет, они дороги?
Ну, потому что люди, которые их продают, они все-таки имеют свое представление о качестве, да, они имеют свой посыл к потребителю, да, о том, что это икра сахалинская, да, не просто так, вы об этом, я понимаю, или о чем-то аналогичном, да, что это действительно оттуда, соответственно, это черт знает откуда привезено, это конкретным образом добыто, у этого есть лицо человека, который это сделал, да, поэтому,
я потом
извините.
Покупаю, потом покупаю и понимаю, что большой разницы между тем, что я купил только что вот так вот точно сахалинскую,
ну,
а до этого покупал промышленная такая же.
Вернемся к первому слову, которое произнес.
Правда?
Конечно. То есть самая большая проблема по-прежнему. Правда, да? Почему? Потому что даже когда мы с вами говорим о категории региональных продуктов, самое важное здесь – это наличие системы, которая действительно подтверждает происхождение. То есть не просто то, что это на бабушке, бабушка на рынке говорит о том, что это помидоры оттуда, там, да, или инжир оттуда, а некая система, которая существует внутри государства.
Это невозможно, мне кажется. Если мы покупаем мыло, на нем что-то напечатано, дата производства или что-то, то помидоры мы можем сертификат получить на одни, а торговать под видом этих помидоров другими. Разве нет?
На каждом
помидоре, конечно.
Росстандарт.
Сразу по вам видно, что вы опытные потребители продуктов питания. Да?
Ну, нет, ну а как помидор?
Как и все жители Москвы.
Если мне даже покажут сертификат, на сертификате будет описано, какая помидор, как на лекарстве должна выглядеть, сколько в диаметре она. Как отделить, определить, что именно это помидоры, на которые выдан сертификат?
Коллеги, давайте вот так. Мы же с вами говорим о том, как должно быть. Да?
Ну да.
Вот знаете, как должно быть? Очень просто. Вы хотите в сезон купить настоящие арбузы астраханские? Угу. Вот мы с вами должны здесь, в Москве, как потребители, иметь продукт, который дифференцирован от других продуктов. Пусть там голографическая наклейка на нем стоит этого сезона с подтверждением того, что он из Астрахани соответствует вегетационному сезону определенного сорта. И мы там прямо с вами iPhone или там другой направили на
вот
него.
Штрих-код.
QR-код.
Угу. Да.
Скачали, да, пошли сразу на сайт, видим Васю, который стоит прям своими с руками
да.
с ним.
Да,
же,
да, да, да.
Ну, я так вам...
Ну, к этому мы должны стремиться.
О будущем,
это
да?
Просто однажды... этот QR-код будет стоить в цене арбуза?
Смысл заключается в том, что когда мы с вами хотим купить астраханский арбуз, мы, как потребители, должны купить действительно астраханский арбуз. А сегодня проблема вот в чем. А что такое астраханский арбуз?
А никто не знает, это просто арбуз.
А
знаете,
что такое
какая проверка?
Сегодня, даже мы с вами в Астрахани, понимаем, а что такое астраханский арбуз? На арбуз, который накачали, так сказать, на грядке, который созрел у нас в июне, который нам продают на грядке, в котором нитратов, так сказать, 6%.
Нет, это не в августе,
это астраханский арбуз или не астраханский арбуз? Хотя он даже выращен в Астрахани. Наверное, астраханский тоже.
Знаете...
Скажем мы сегодня. Проблема, которая существует на продуктовом рынке сегодня, заключается в том, что да, когда мы сейчас говорим о нарождающейся категории регионального продукта, отсутствует система, связанная с тем, чтобы структурировать, что это такое, да, но, и донести это до потребителя.
Вот эта система, она как может появиться? Насколько я помню, существуют в разных странах системы общественных тестов потребительских. Ну вот они хотя бы как-то доказывают. Они говорят, вот я ставлю на этом производители ли, продавцы ли, свой штампик, этому доверяю.
Давайте на примере Франции. Вино пьем иногда хотя бы, да? Помните,
ну,
там такая штука
такое.
Написана на бутылочке, называется EOC. Appellation Original Controle, да, EOC. Uh-huh. То есть это на уровне государства созданная система, которая определяет, что виноград из этой бутылки, который использован потом для вина, он конкретно из этой территории, да. И в маркировке этого продукта четко прослеживается, что это из этого места произведенное сырье, которое переработано здесь же, и это, так сказать, просто Бордо и Шато Марго, да. Эта система с точки зрения Европы на сегодняшний момент очень хорошо структурирована и организована. В Европе на сегодняшний момент более 800 продуктов питания, которые являются региональными, с наименованием места происхождения товара. Европа экспортирует, по данным там, где-то 2013 года, в районе 14 миллиардов евро таких продуктов за рубеж. И прекрасно себя чувствует, именно производя эти продукты, продукты питания, да, с происхождением. У нас на сегодняшний момент законодательство с точки зрения наименования места происхождения, оно уже в принципе сформулировано. Есть гражданский кодекс, 4 глава, в котором прописано, что это такое. Да? Есть некоторые механизмы, связанные с тем, как подавать эту заявку, как получать эту штуку. Отсутствует пока внятная, понятная система и примеры на рынках реализованных продуктов, которые от начала до конца являются региональными продуктами с наименованием места происхождения и доказывают, доводя до потребителя информацию о том, что это именно так. У нас таких продуктов сегодня нет. У нас в голове куча наименований разных.
То есть даже, стоп, секунду. То есть даже вологодское масло, это еще не оно.
Ну, давайте вологодское масло, просто ремарку, да. Вот что такое вологодское масло, когда оно было? Почему оно было такое особенное? Это заливные луга, на которых коровки паслись. В определенный момент времени собиралось с них молоко. Из этого молока делалось масло. Это масло имело за счет этого специфический ореховый привкус. Это парижское масло, да. Сегодняшнее вологодское масло — это другое масло.
Даже если
это просто марка.
Это другое масло. Да, ну, это потому что это молоко, которое производится в течение всего года. Да? Нет дифференциации. Поэтому того особенного свойства, которое вкусового, которое было там тогда, да, этого свойства, оно, ну, скажем так, может, оно появляется в какой-то момент времени, как все, но оно размазано. То есть это, здесь нет четкости, внятности и понятности. Мы не знаем, что такое с вами производство вологодское масло сегодня. Это просто ГОСТ или это все-таки ГОСТ плюс некая особенность региональная, которая дает свой специфический вкус. Поэтому вологодское масло сегодня — это, вы знаете, флёр, да, то есть это вот у нас есть в головах у всех восприятие того, что это было, да, и на фоне этого существует несколько производителей, которые делают масло, упаковывают и продают. В любом случае, это хорошо, что это уже есть, что вологодское масло, в принципе, есть, да, но если мы говорим о чистоте и правильности, то есть это еще не доведенная история до ума. И вот доведенных до ума историй сегодня на рынке, четко вам говорю, их просто нет.
Вообще ни одного примера?
Ну, наверное, русское молоко, да. Вот заметьте, да, русское молоко. Когда мы с вами в магазин приходим, вы заметили, что русское молоко стоит...
Нет, я только это всегда, и замечаю
всегда
в русском
вот
молоке.
Это, да?
Мне кажется, что оно стоит слишком дорого.
Вот оно спозиционировано как продукт однозначно, который доказывает свое происхождение. Да? Мы из этого региона, мы здесь же перерабатываем, все наши коровки пасутся здесь же, да, то есть мы все здесь...
Это тот случай, когда можно доверять.
Ну, это, скажем, пример на рынке того, как в рамках очень правильного, устремленного в будущее тренда реализован бизнес. Да?
Хорошо, если это пример правильно реализованного с учетом тренда бизнеса, то означает ли это, что вот все эти товары, о которых мы сейчас говорим, как о региональных продуктах, они будут стоить так же, как русское молоко? Это не 15-20%?
Нет. Нет, это не говорит, да. Это будет стоить, скорее всего, как это в мире принято, то, что называется fair price, да, то есть справедливая цена. То есть есть, безусловно, та себестоимость и та наценка, которую должен получить производитель, ну и, соответственно, есть дальше все необходимые истории, связанные с логистикой, организацией продажи и так далее. То есть это не обязательно в два раза дороже, чем индустриальный продукт, ни в коем случае. Это 15-20, но это дороже в любом случае. Тут ничего нельзя говорить.
Но пока так и происходит. Чем дороже, значит, продукт лучше. Дешевле, значит, он хуже. Это правило работает.
Возвращаемся просто к пункту номер один. Правда, не факт.
Иван Меркулов, он президент Национальной ассоциации региональных продуктов. Ничего не понятно.
Ну, такая ситуация. Ну, слушайте, мы же с вами говорим, как есть, да? То есть вот мы понимаем, что... Вот мы, как обыкновенные люди, с вами прекрасно понимаем. Наша мечта очень простая, да? Вот уже все это реализовано в мире. Мы, на самом деле, должны питаться в рамках матрицы сезонных региональных продуктов. Матрицы своей громадной страны.
Секунду, вот еще раз. Вот когда 627-я пишет, раньше жили вот зимой без свежих помидоров и огурцов, и ничего.
Ели закатаны в банке были.
Ели зимой из баночек свое, или там болгарское что-нибудь покупали и так далее. То есть вот, вот это правильное. Так что ли?
Смотрите, страна большая, да, а сезоны разные начинаются, да. То есть где-то еще только, так сказать, сажают, а где-то уже, а в Дагестане уже собирают. Поэтому, на самом деле, то, что касается сезона свежих овощей, например, в масштабах нашей страны, он у нас, на самом деле, начинается где-то с мая и заканчивается там глубоким октябрем. И это все, в принципе, свежесть в рамках нашей страны большой. Мы, безусловно, уже привыкли к тому, что томаты надо есть круглый год. Посмотрите внимательно на тех же французов. Французы наслаждаются этим в сезон, и потребление, конечно, есть индустриальных томатов, там, черри в феврале, да, но по большому счету, я не могу сказать, что это мувитон, но все понимают, да, что это не очень настоящий продукт. Ну, не обманывайте себя, когда покупаете клубнику в течение, так сказать, всего года, да, ну, это, в общем, нечто похожее на клубнику, да.
Юрий пишет, есть проблема.
Да.
Французским контролерам верю. Они не позволят себе опозорить вино и за бабки повесить печать на какое-нибудь... вместо вина. А вот, а нашим лживым органам пишут, не верю. А вот с этим-то что делать?
Мы начали с чего с вами сегодня?
Про правду.
Так мы к этому постоянно возвращаемся, только где это правда?
Да, как бы. Мы сейчас говорим о том, что...
И как ее организовать? Мы же говорим о будущем продовольственном.
Ну, смотрите, мы вот как пир, да, я же пир на самом деле, там, в индустрии гостеприимства, да, проект у нас 18 лет. А мы занимались продуктами 20 лет. Смотрим на то, как это происходит. Да, вот мы до последнего времени вообще в ресторанном, отельном бизнесе работали исключительно с импортными продуктами. Почему? Потому что с ними все просто было, да, еще пару лет назад. Там 75% объема закупок в Москве с точки зрения ресторанов это были импортные продукты. Почему? Потому что все понятно. С точки зрения вкуса, с точки зрения стабильности этого вкуса, да, и так далее. На сегодняшний момент, хотим мы того или не хотим, мы находимся вот в этой ситуации. Когда мы действительно не голодаем, у нас полностью заполнены полки, есть индустриальные продукты в широчайшем ассортименте, куча в каждой категории, да, то есть у нас макаронов, извините, там не один бренд на полке, да, все то же самое касается и молочных, и во всех других категориях, то есть у нас есть насыщение, количество переходит в качество. На сегодняшний момент уже явно видится этот вектор, связанный с тем, что должна появиться разница, должна появиться дифференциация. То есть возникнуть должны продукты, которые производятся у нас. У нас колоссальная страна с точки зрения своего потенциала к региональным продуктам. Я сейчас могу отдельно сказать, что это такое в каждом регионе, да. Которые появятся у нас на полках, как и в Европе. У них там вот в эти 800, да. И мы, потребители, будем, когда своим кошельком, голосовать, да. Что мы хотим? Мы хотим продукт индустриальный, в котором важна безопасность и стоимость. правильно? Либо мы хотим продукт с происхождением, который немножко дороже, но мы там понимаем качество.
Вот к этому мы стремимся, а санкции против Турции, насколько это мощный толчок к нашему будущему прекрасному?
Я вам так скажу, что вообще санкции продуктовые, которые ввелись, да, вот уже действуют там все это время, с точки зрения развития своей продуктовой базы, конечно, это большой плюс. Конечно, это большой плюс.
Это было плюсом на старте. Теперь уже, наверное, можно как-то говорить, что получилось на самом деле. Этот плюс и сыграл свою роль?
Смотрите, с продуктами питания история не быстрая. Это никогда нельзя сделать там за год. Это история на хорошие, так сказать, 5 лет.
Понятно, что пармезан еще не вызрел.
Да еще в головах... Но в головах еще идут, скажем, давайте так, еще идут эксперименты. Да? Еще идет...
В секретных лабораториях
еще России. Структурируются те люди, организуются, которые понимают, вот, есть ли у этого рынок, считают, смотрят, оценивают свое производство. И так, то есть не быстро принять решение для того, чтобы делать что-то похожее на пармезан. Пармезан делать не надо. На Алтае нужно делать свой твердый сыр, да, со своим специфическим вкусом, просто выдержанный. Да.
Нет, ну, найти выдержанных этого... сыров вообще нет, никаких. Нету. Ни пармезана, ни алтайского, теперь никаких нет выдержанных сыров. Чего уж.
Ну да, но зато мы получили, так сказать, и моцареллу в большом количестве, свою, да, да. Там, и бурату, пардон, так сказать,
то
есть тоже в больших
пардон.
Количествах.
Все-таки пардон.
Ну потому что процесс еще идет, не так быстро. То есть продукт питания — это серьезная культура, да, для того, чтобы создать серьезный продукт питания, это время. Это нельзя сделать за год.
За сколько это можно сделать?
Приблизительно.
Ну, вы скажите, сколько
пятилетка.
Ждать?
5 лет.
Лет
то есть
5.
Лет через 5 будут продукты, которые можно...
Сравнивать по качеству.
Ну, скажем так, в течение ближайших 2-3 лет вот такие продукты, о которых я говорю, региональный продукт с наименованием местом происхождения, они появятся уже где-то у нас на полках, да? Как будут пробиваться потихонечку, да? Через 3-4 года их будет уже немножко заметно. А через 5-10 лет в этом промежутке они могут занять долю там, на московском рынке порядка 10%, условно говоря. Это совершенно реальность, да. Все очень может происходить быстро.
Это Иван Меркулов, президент Национальной ассоциации региональных продуктов. Что такое региональные продукты? К этому разговору мы вернемся. Прямо сейчас 10:30, новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 5 декабря, 10:36. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Буткин здесь, и у нас в гостях президент Национальной ассоциации региональных продуктов Иван Меркулов. Я хочу зачитать сообщения, которые наши слушатели в большом количестве присылают, и все недовольны. Я понимаю, что все покупают, едят, но при этом понимают наши слушатели вот что. 68-й пишет, о каком качестве масла, молока и мяса вы ведете речь, если в супермаркетах Москвы торгуют ГМО-бурдой, состоящей из нитритов, нитратов, глюкомат-химикатов, которые не едят даже кошки. Максим из Москвы. Дальше. Все молочное сделано, заделано. Написано, из промышленной жидкости. Которая коровь за километр не стояла. А, еще...
А вот 420-й пишет. Нет, про нефть, ладно уж, ну это уж перебор какой-то.
Почему перебор? 008-й, можно я прочитаю? Все продукты Давай. В наше инновационное время из нефти, потому что одна Москва способна съесть хоть черта рогатого, никто не заметит, что съест все из нефти.
Значит, это продукты из нефти. Состоит из нитритов, нитратов и глюкомата, химикатов. Но 420-й в этой связи пишет, на днях купил 2 пачки макарон, отличающиеся по цене в 2 раза. Отварил, пожарил, разницы никакой, зачем платить дороже. Любовь, как-то в крупном магазине купила фермерское масло в 2 раза дороже вологодского, в кавычках. Больше не покупаю, но в данном случае вологодское лучше фермерского. Иван Меркулов... президент Национальной ассоциации региональных продуктов. Мы уже говорили про вологодское масло, которое на региональный продукт в нынешнем виде не тянет, как мы выяснили. Но вы обещали рассказать, о каких региональных продуктах вообще в ближайшее время может идти речь.
Да, ну для этого надо сначала определить, дать четкое определение, да, что такое региональный продукт.
Да.
Потому что, смотрите, буквально последние 5 лет нам в голову зашло устойчивое словосочетание «фермерский продукт».
Да.
Заметьте, да?
Да.
Я хочу, так сказать, от этой аналогии, от печки. Смотрите, фермерский продукт. Что такое? Вот мы сейчас все понимаем под фермерским продуктом. Это значит, такой какой-то красивый дядька, желательно такой с бородой, да, такими ручищами.
Фартуки белым обязательно.
Вот сам. Весь такой чистый, опрятный, сам от начала
Пошел
до конца что-то
подаю,
делает.
Да, да,
потом,
да, да.
Значит, приехал к нам прям практически рядом с домом, да, вытащил эту крынку молока, значит.
Итак.
Вот это все, как бы, да, ну, некая иллюзия. Фермерские продукты в структуре там мегаполиса, это там ноль, ну везде в мире там 0,0001%, это очень-очень маленькая доля.
Но и они дорогие.
Фермерские продукты, это, как правило, то, что производится, ну, скажем, в 80 километрах от места потребления, да, это такие критерии, я вам говорю, что такое фермерский продукт. И, безусловно, фермерский продукт, это, ну, нечто, иное, да, хорошо ли это, и хорошее ли плохое, трудно сказать. Когда мы говорим с вами о более-менее цивилизованном производстве, мы понимаем, что все-таки соблюдается, ну, есть попытка соблюдать некую технологию достаточно жестко, и этот процесс контролируется, да, вологодское масло, да. Угу. Когда мы с вами говорим о фермере, то мы доверяем этому человеку, о том, что вот он производит это очень-очень хорошо, да, и что именно поэтому это стоит дороже, потому что он вложил в это душу. Кто-то вложил. Кто-то не очень вложил, кто-то...
Как это измерить?
Кто-то... А это сложно.
Вкусом.
Это сложно.
Купил,
да?
Попробовал и больше не купил.
Вот, но тем не менее, фермерские продукты и фермерский рынок как таковой появившийся, это, безусловно, очень хорошо. Это та альтернатива, которая возникла тем индустриальным коробочкам, о которых мы с вами рассказывали в самом конце, в самом начале, в смысле, да? И люди уже могли сравнить. Это и это. И вы сейчас это тоже можете сделать. У нас есть целые сети небольшие, которые позиционируются как продающиеся именно фермерские продукты. Есть даже разделы в магазинах, которые позиционируются как фермерские, да, там, например,
нет,
в сетях.
Тут много вопросов.
Это очень важный момент.
Уж раз мы об этом сейчас говорим, самое время. Тут спрашивают и про лавку-лавку, и про вкусвилл, и про избенку. Вот это что в ваших, в вашем понимании? Это фермерский продукт, это региональный продукт. Или это
хорошо продуманная рекламная кампания?
Да. Не, ну, в первую очередь, безусловно, это маркетинг. Да? Это формирование у нас в голове четкого представления по происхождению продукта, что обосновывает повышение стоимости. Да? Опять же, категория качества, категория стоимости и категория доверия. Да? То есть это маркетинг. За счет того, что появилась эта волна мощная, которая называлась фермерские продукты. Можно ли говорить о качестве здесь? Это очень важный вопрос. Можно ли говорить о качестве здесь? Надо пробовать, надо смотреть тестинги, которые проходят на телевидении, в интернете, как бы, да. Надо доверять собственным вкусовым ощущениям и убеждаться в том, что тот или иной продукт вам подходит, несмотря на то, что он стоит дороже.
Ну, то есть все самим, опять, все
то есть,
самим.
Например, лавка, ну, сегодня вот такая жизнь, да, так сказать, по большому счету. Вопрос правда, еще
нет,
раз
ну,
говорю, правда.
Вкуса надо... вообще довольно сложно кому-то доверять.
Я могу сказать, что лавка-лавка, хорошие там продукты или нет? Да, наверное, да, хорошие продукты. То есть вряд ли в лавка-лавка при той стоимости и цене продуктов и
они бы разорились,
она
конечно.
Бы не могла удержать свою аудиторию при той стоимости, если бы это было все-таки не подтверждение качества, да? Наверное, да, это качественно, безусловно. Я какое-то время покупал, там, сейчас пока времени там, может быть, не покупаю, да? Самое главное для нас, для потребителей сегодня, еще раз подчеркиваю, то, что эта альтернатива на нашем продуктовом рынке сегодня есть. И у нас с вами есть сегодня три альтернативы. Смотрите, у нас есть просто магазин с индустриальным продуктом, у нас есть то, что продается как фермерское, да, и у нас есть еще с вами рыночная история, да, где все-таки бабушка, да, которая как бы позиционируется, что вот это именно она произвела, или она там что-то произвела.
Давно на рынках бабушек, да? Я не видела. Там все мужчины, которые...
Хорошо. Неважно, мы друг друга понимаем. Да, то есть у нас сейчас
да,
с вами,
да, да, понятно.
У нас
общем,
сейчас
пути,
с вами четкие три
питаться.
Альтернативы. Это уже очень хорошо. У нас уже есть выбор. Уберите две. Представьте, что только магазин остался с полками. Да, это было бы очень плохо. К чему сейчас ситуация идет? Ситуация идет еще к одной альтернативе. Да? Когда появится промышленным образом произведенный продукт, в большом количестве, да, в соответствии с производственным стандартом и спецификацией, который будет вкладывать деньги в продвижение с точки зрения доказательства своего качества, с точки зрения его происхождения.
Но вот это
избенка и есть региональные продукты.
Это вот оно или нет?
Нет. В данном случае нам формируется бренд избенка, да, который в голове у нас возникает ассоциации с точки зрения того, что это вот что-то фермерское, да, и мы доверяем бренду избенка. Мы доверяем не конкретному продукту там все-таки, да, мы доверяем этой сети, владельцам, как они себя позиционируют, как они себя продвигаются, и доверяем их выбору продуктов, правильно? Они же не производят продукты питания, не торгуют.
Человек из Германии пишет, мол, в развитых странах есть очень жесткий стандарт для экопродуктов. Но если мы говорим о региональных или фермерских продуктах, это там, на Западе, это называют экопродуктами, там очень жесткие стандарты.
Безусловно. Поэтому, когда мы с вами начали начальный разговор относительно региональных продуктов, да, и слово правды, то есть то, что сейчас отсутствует, это система внятная, в том числе и жестких производственных стандартов, и регистрации и наименования места происхождения с точки зрения этих продуктов, которые доказывают нам, потребителям, да, что это именно этот продукт. Можем взять любой пример. Давайте вот самый... Назовите какой-то продукт, который у вас есть в голове, который вот можно назвать так вот, название региона, да, и продукт. Вот что вам в голову сразу приходит, кроме вологодского масла?
Алтайский сыр, честно говоря.
Ну, алтайский вот... сыр вам?
Ну, у меня
астраханские арбузы,
да.
Ну, Вот, можно просто взять любой продукт и на его примере разобрать, что такое настоящий региональный продукт завтра. Да, там, давайте там астраханский арбуз, не вопрос. Хотя я сейчас могу называть вам десятки названий, которых вы, в принципе, не знаете, но которые тоже завтра будут региональными
продуктами. Ну, все-таки назовите.
Назвать? Конечно. Да? Ну, смотрите. Башкирский гусь.
О,
интересно.
Забавно. Осетинский пирог.
Ну, это известно.
Ну, это известно.
Секундочку, это известно с точки зрения следующей вещи. Давайте поподробнее.
Да-да-да.
Тот осетинский пирог, который настоящий осетинский пирог, мы здесь с вами не видели еще ни разу.
Но чтобы его привезли.
Тот осетинский пирог с точки зрения европейского подхода к стандартам, это Осетия, которая имеет производство у себя на территории, так, да, которая из своего собственного сырья в своей территории производит пирог.
То есть реальный осетинский пирог, а не по названию.
Из своих ингредиентов. Да. Да, замораживает его в шоке, дает ему красивую упаковочку, и это гигантскими, так сказать, потоком идет на московский рынок, и мы с вами, как хороший хлеб сегодня, да, мы с вами это вынимаем из коробочки, кладем в печку, 180 градусов получаем осетинский пирог, настоящий, который гарантирован с точки зрения своего происхождения и соответствующего вкуса, да, и едим его. То есть на сегодняшний момент на московском рынке мы с вами имеем осетинский пирог, это просто рецепт, где мы с вами совершенно не понимаем, из чего это сделано, какая там мука, какие там вода, какие там ингредиенты, откуда это, так сказать, картошка, откуда это мясо. Это никакого отношения не имеет к подлинности происхождения.
Так, ну, так же, как суши.
Все понятно. Осетинский пирог. Так, а Слава Биг добавляет тульский пряник?
Не вопрос.
Нет. Что еще?
Ну,
тульский пряник,
начал,
кстати, из Тулы возят как раз.
Башкирии,
это...
да, там Башкирия. Ну, вот так. Башкир, итак, башкирский гусь, да. В Башкирии есть такая штука, называется иглинский лук.
Ой.
Это шикарный лук. По органолептике просто лучшие французские сорта. Потенциал там 10-12% общероссийского рынка по луку, например, да. Есть кулинарный продукт башкирский, очень известный. Башкирский беляш.
Да что вы говорите?
Да что вы говорите? Такой жутко интересный, потрясающий продукт.
А он чем-то отличается
продукт.
От
обычного беляша? У него есть своя вкусовая история, у него есть своя история, да, он может быть, опять же, сделан. То же самое в шок, заморозка, так сказать, башкирский беляш, да. Я же не говорю о том, что какая-нибудь карельская ягодная ватрушка, да. Или карельская форель. Да. Или якутская жеребятина. Или минусинский томат, или хакасская баранина, да, или, так сказать, камчатский гребешок, или магаданская креветка. Тульский пряник тоже хорошо. Или,
объясните, подождите.
Калмыцкая баранина, да.
Калмыцкая баранина.
Или ставропольская баранина. Заметьте, у нас никак нигде не укладывается, где же у нас сало будет производиться, где оно будет там такое, сякое, сало-то вот как бы как нет, да. Тамбовский окорок вообще непонятно, что такое, хотя вот в головах есть, а что такое тамбовский окорок?
Я последний раз покупал тамбовский окорок.
То есть мы сейчас к чему с вами говорим, да, вот перечислять подобного рода названия с точки
Вятский
зрения...
Вятский квас, можайское молоко, сибирские пельмени, вот.
Сибирские пельмени широковато, да, то есть это не очень подходит под региональный продукт с наименованием места происхождения, потому что широкая
ряд. А это тоже важная деталь, раз уж об этом, если заговорили, потому что 990-й про сибирские пельмени пишет. Ну, то есть, ну, сибирские пельмени действительно другие по вкусу. Я вот недавно покупал пельмени из Омска.
Не вопрос.
Они прям реально другие.
Они, правда, например,
стоят просто они подарили, да.
Да. То есть какой-нибудь уржумский квас, да. И так далее. То есть вот наши исследования, которые делаем мы, они говорят о том, что приблизительно 2-3-4 продукта, региональных продуктов с наименованием места происхождения, есть в каждом регионе России. Потенциально. Что это такое? Это значит, у этого продукта есть история некая за последние 300 лет. Да? Этот продукт имеет свой вкус, обусловленный именно территорией, климатом, географией, да? И так далее. У этого продукта есть очень хороший объем потенциальный с точки зрения товарной массы в ценах от производителя, хотя бы там условно от 1 000 000 000 рублей. Да? И он природно соответствует тому месту, той территории, из которой он происходит. Да? Потому что вряд ли мы с вами получим в Воронеже такие же вкусные арбузы, как в Астрахани.
Можно
климат
вопрос?
Другой.
Вопрос про осетинский пирог. Если осетины решат открыть свое что-то в Москве и будут свои продукты, ну, в Москве уже готовить, это будут уже не осетинские пироги?
Очень хороший вопрос. Спасибо вам большое. Прям хочется ответить на него. Можно сурово ответить. Да? То есть осетины сурово. Сегодня просто не понимают, что у них есть золото, которое лежит в их земле, да, которое нужно просто поднять грамотно. Они этого просто пока не понимают. Московский рынок сегодня, там, по осетинскому пирогу, ну, как минимум 1 000 000 000-1,5-2 рублей в год. да, мы покупаем нечто, похожее на осетинский пирог, таковым не являющийся. Их задача просто осознать следующую мысль, да, нужно структурировать и организовать, как в Европе, собственно говоря, подход по отношению к этому продукту, защитить с правовой точки зрения осетинский пирог на себя, на Осетию, как это не это прекрасный, это есть законные все методы для того, чтобы это сделать, и выйти сюда.
Слушайте,
на рынок.
В стране, в которой до сих пор пьют коньяк, я напомню. И шампанское, я
можно,
напомню.
Можно, можно. Trust me, можно.
Андрей спрашивает, что такое татарские магазины Бахетле с этой точки зрения?
Татарские магазины Бахетле с этой точки зрения это очень хороший пример реализации концепции, когда помимо продажи коробочного продукта мы имеем еще очень серьезное собственное производство, который делает нам широчайший ассортимент кулинарных изделий где-то в национальном стиле, потому что там много выпечки, и который дает вам возможность попробовать свежеприготовленное, купить, вернее, да, и попробовать свежеприготовленное что-то и взять это с собой.
Но это не татарские пироги?
Региональный продукт.
Это... Нет, это просто концепт магазина, в котором, так сказать, ну, там 30-40% площадей с точки зрения торговли посвящено уже готовым изделиям, приготовленным.
То есть
да.
Это не региональный продукт?
Нет.
В том понимании,
нет, нет,
о котором,
конечно,
мы сегодня,
нет, конечно,
говорим.
Региональных продуктов пока у нас только с вами в голове. И еще у нас в послании федерального собрания, как бы, которое было недавно, да, заметьте, у нас там четко совершенно прозвучало. Что такое региональные продукты, по сути своей? Это экспортные продукты. Это продукты, которые могут очень существенно продаваться с точки зрения экспорта.
Харьковчанин пишет, у вас в гостях был фермер, который в Подмосковье выращивает землянику. Говорил, что на московский рынок нельзя пробиться. Насколько я понимаю, речь идет о директоре совхоза имени Ленина.
Да, о клубнике.
Да, который говорил. Ну вот фермер ли? Вот тоже вопрос. То есть мы даже на этом уровне не очень понимаем, в какой момент человек фермер, а в какой момент это все-таки промышленное производство.
Не понимаем.
А как это понять?
Можно понять что-либо, когда оно внятно, просто и структурировано, да? Тогда оно понятно. То есть что такое в Европе...
сказать, я фермер. Он, собственно, он продает клубнику в этих вот деревянных коробочках, продает ее отдельно, продает, в общем, недешево, прямо скажем.
Да.
И он говорит, а я недешево продаю, у меня вкусно.
Правильно, потому что он продает ее, заметьте, он продает ее в сезон, да, и она действительно высокого качества, у нее действительно соответствующие правде сроки хранения. Я пробовал продукт, продукт на самом деле хороший. И ему очень сложно бороться с пластиком, который находится здесь же, в Москве, в тот же самый момент времени. И, безусловно, с моей точки зрения, там, правительство Москвы должно быть заинтересовано в нем и создавать все необходимые условия ему для того, чтобы он комфортно донес этот хорошего качества продукт до нас.
Еще смотрите, как поворачивает Слава Бик, наш слушатель, разговор. У нас нет кулинарного туризма, поэтому все плохо. Во Франции люди едут в какое-то место, в Канкаль, за устрицами, как пример.
Это следствие. То есть, вы понимаете, туризм это всегда, это, то есть, сначала идет суть, да, а потом идет туризм.
Поедут, когда узнают, что
поедут,
есть.
Когда будет продукт, тогда и поедут, да, тогда и будет возможность и все остальное.
Поедут в Осетию не за замороженными пирогами, а
сейчас
да.
Момент, в котором мы находимся, еще раз это подчеркиваю, это важнейшая история. Мы находимся в ситуации, когда регионы потихонечку начинают осознавать, что они хотят создать продукты своей национальной гордости. В каждом регионе такого продукта не может быть много. Пусть один, да, пусть, условно говоря, осетинский пирог, но четкий, настоящий, с доказанными своими свойствами. Пусть он будет стоить дороже.
Я просто читаю, смотрю, тогда BMW, сделанная в Калининграде, не машина, тогда BMW нужно только пригонять и делать ее там, где ее изначально делают, тогда это не региональный продукт.
Мы с вами о продуктах питания говорим,
да,
коллеги.
Но тут такие ассоциации.
Я должен сказать, с одной стороны, это вот сразу я прочел это, когда сначала смешно, а с другой стороны, ведь я знаю, ценители BMW, они предпочтут купить правильно собранный BMW. Совершенно
точно. То же самое можно сказать и про
продукт. Гоги пишет. Московские суши, вот региональный продукт. Ну, это действительно, очень многие японцы
удивляются. Московская кухня, да.
Да-да-да. Так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, сайт в интернете говорит москва.ру, можно писать сообщение в эфир, можно через Твиттер писать, пользователю говорит МСК, с нами президент Национальной ассоциации региональных продуктов Иван Меркулов. Но вот пока нет региональных продуктов.
пока продуктов, которые были бы структурированы, организованы в рамках даже сегодняшнего законодательства как региональный продукт и продвигались таким образом с точки зрения доказанных свойств, их очень мало. Вот мы с вами привели пример русского молока. Да, это, в принципе, законченная, реализованная концепция, уже уложенная в наши головы, которая возникла еще даже до того, как возникало определение региональных продуктов. Ну, просто есть и все, как явление. Следом пошло можайское молоко, например.
Да. Но тульский пряник, можно я скажу, что это региональный продукт?
Да, это тульский пряник, это региональный продукт.
Потому что он производится в Туле и как раз привозится...
Но что-то покажите мне, найдите, давайте в интернете поищем, где производственный стандарт тульского пряника. Где производственный стандарт тульского пряника?
А, должен быть стандарт где-то закреплен.
Ну, вот коллега, к счастью, нам про ЭКО в Европе рассказал, да, а где, что это за рецепт? Вот все ли пряники, и что это за форма, да? Вот тульским пряником может называться что? Любой пряник, который произведен
пряник
в Туле?
Любой пряник произведен на определенном заводе в Туле, да. Нет, вы говорите.
В 1968 году был определен государственный стандарт на пряник тульский. Это пряник, который изготавливается из смеси пшеничной и ржаной муки. Тут совершенно не написано, что он должен быть сделан в Туле. Так что вот, как региональный, есть правила, но нет правила производить его в Туле.
Но,
как
тем
такое
не
может
менее...
быть? Вот, да, вот разумно. Как такое может быть? Вы знаете же нашу историю с адыгейским сыром, да? Пожалуйста, у нас тоже ГОСТ, да. Адыгейский сыр может делать кто угодно. Это национальное достояние. Адыгея плачет.
Пряники Поляковой. Тульские пряники от производителя в Туле. Кондитерский цех производства тульских пряников основан там почти 20 лет назад. Изготовление сувенирных пряников. То есть, вот когда люди вот так о себе пишут, они хотя бы делают региональный продукт?
Да, это можно говорить о том, что это региональный продукт, но региональный продукт, тульский пряник сегодня, с точки зрения интеллектуальной собственности, да, вот сегодняшний момент времени, он не до конца определен.
Понятно, с точки зрения документации.
Вот смотрите, да.
Вот они говорят. Вот мы
что такое по уму? По уму, да. Это значит, что существует, в конце концов, если мы с массопроизводителем, значит, они должны быть объединены, условно говоря, некий консорциум и придерживаться четкого единого стандарта своего с точки зрения тульского пряника. Возможно, это даже больше, чем ГОСТ, который определен в 68 году, но это должно быть предметом и объектом исключительно их интеллектуальной собственности, потому что чтобы четко и категорически было запрещено, что тульский пряник не может производиться в Костроме, да, только там.
Ну хорошо, это все-таки наше будущее.
Сырье отсюда, да, рецептура такая, какие-то добавки специфические.
Вот это еще важно, значит, мука в тульском прянике должна быть тоже тульской.
Желательно, да, конечно.
Хорошо, но это все будущее. Давайте, а про сейчас-то все-таки, то есть вот вы президент Национальной ассоциации региональных продуктов, то есть вы в продуктах разбираетесь. Где вы их берете?
Лично?
Ну, да. Конечно.
Рынок.
А как на рынке?
Ну, как на рынке? Уже есть устоявшиеся отношения с теми, кто продает продукты. В рамках своей узкой продуктовой корзины я там беру. Плюс ко всему азбука.
А, то есть все-таки вот так?
Ну, конечно.
Но ценовой сегмент-то все-таки... Но мы возвращаемся к правилу. Да. Хочешь хорошие продукты, значит, это дорого.
Вот. Это правило работает?
Сегодня, к сожалению, да.
А как это определяется? То есть вот с вашей точки зрения, вот вы говорите, сегодня, к сожалению, да. То есть когда-то не работало или как? Вот почему сегодня, к сожалению, да?
А потому что, смотрите, когда нету продуктовой дифференциации между индустриальными и региональными продуктами, индустриальные продукты тоже могут стоить дорого.
Да.
Если бы была альтернатива, то рынок бы изменился следующим образом, и он изменится, да? То есть индустриальные продукты будут стоить своих денег, а региональные будут стоить дороже, но чем эти индустриальные, да? Вопрос ценообразования в том же московском рынке, он сильно поменяется, когда будет альтернатива в виде региональных продуктов.
Тогда подождите еще раз. Раз уж вы сказали, что индустриальные продукты, которые вы вынуждены закупать ввиду отсутствия региональных, как я понимаю, в этой самой азбуке, не означает ли это, что индустриальные продукты импортные лучше просто отечественных?
Да нет, очень большое количество международных брендов уже присутствуют здесь с точки зрения своих производств в том числе. Да? Я вам хочу сказать удивительный факт. Знаете, я просто много отвечаю на этот вопрос. Вот удивительнейший факт. Вот есть шикарные продукты, которые мы ходим в магазин и даже не замечаем. Я вам сейчас хочу воспользоваться.
Откройте,
прям вот секрет страшный.
Что мы сегодня секрет сейчас будем страшный. Покупать?
Веки.
Секрет страшный. Рыба. Смотрите. Мы ходим с вами к развалам ледяным, смотрим на все эти красоты, цокаем языком от того, так сказать, какие там жуткие цены, и совершенно не понимаем, как неквалифицированный потребитель, что на самом деле совершенно рядом с этой витриной лежит ларь, в котором лежит замороженная рыба, в котором лежит, условно, там, атлантическая пикша, да, атлантическая треска. Да, это, может, недостаточно выглядит хорошо, так сказать, вот как на витрине там, да, но это на самом деле классический региональный продукт, у которого есть четкое понятное происхождение, качество которого просто фантастическое, запредельное. И это не дефростированный промышленным образом для того, чтобы выложиться на льду продукт. Да. И это не такая красивая картинка, но это действительно супер качество. Потому что страна у нас добывает там, за 4 миллиона тонн рыбы, и, поверьте, она есть на московском рынке в том числе. Но мы, как потребители на сегодняшний день, вот на эту категорию просто не смотрим. Мы там все-таки по курице, по мясу, по неке. Вот ребята, которые хотят белка, подойдите к этому ларю, загляните внимательно в него, в зависимости от жирности или вида, посмотрите, что лежит там за замороженная рыба. Найдите то, что не произведено в Одинцово.
Знаете, там,
да, да.
Да, так же, как икра подмосковная,
ну,
да?
Потому что, скажите, не говорим вот так вот.
Ну да, то, что не произведено с точки зрения, то, что имеет все-таки линию непосредственно от производителя, да, на этикетке, не является переупакованным продуктом, в который, так сказать, добавлено немножечко льда там для веса, знаете, как это, да, обычно, да, да, так сказать, с кучей еще посредников. И попробуйте вот это. Вот это настоящий природный продукт, обладающий всеми полезными свойствами, да, который на сегодняшний момент уже у нас есть и страшно недооценен и просто неизвестен.
568, а, да, 760-й хвастается, он так и делает с рыбой уже, он и знал.
Молодец, 568-й.
А, нет, это 760-й, 568-й спрашивает, вот прямо так вот откровенно, Ашану можно доверять?
Надо четко понимать, что это большое пространство для продажи индустриальных продуктов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот и все.
Иван Меркулов, президент Национальной ассоциации региональных продуктов, был сегодня гостем радиостанции «Говорит Москва». Я благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо вам.
Екатерина Родина.
Юрий Буткин.
Это была программа «Подъем». Всего доброго.
До свидания.